В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами ведучий Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їх причини і наслідки і пробуємо складати прогнози. От така подія, точніше не подія, як явище, яке називають булінга. Бул англійське, знає, тут один товарний знак, я не буду його нагадувати, щоб уникнути реклами. А тут йдеться не про цей товарний знак, а про переслідування, цькування підлітків. Україна посідає четверту сходинку серед держав Європи за рівнем проявів агресії підлітків. На першому – Росія, на другому – Албанія, на третьому – Білорусь. Такими є дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. А у світі Україна за цими ж даними посідала сьоме місце за кількістю переслідувачів, дев'яте за кількістю жертв серед 15-річних. От як боротися з цією проблемою в Україні, поговоримо у подальші півгодини нашого ефіру. І зразу долучаю до нашої розмови уповноваженого президента України з прав дитини Миколу Кулебу. Вітаю вас, пане Миколо. Дякую, що погодилися взяти участь в нашому ефірі.
Да, вітаю вас, пане Олександре.
Вітаю. Пане Микола, насправді ці цифри, які я навів Всесвітньої організації охорони здоров'я, ну це не зовсім свіжі цифри, свіжіших я не знайшов, що така складна для України ситуація щодо булінгу. Четверте місце в Європі і сьоме у світі. При тому, що, перепрошую, так, сьоме за кількістю переслідувачів у світі, дев'яте за кількістю жертв. При тому, що ж африканські держави є, не хочу їх образити інші. Невже така погана ситуація щодо булінгу саме для України у світі?
Ну, ви знаєте, вона погана не тільки тому, що ця статистика, але й тому, що досить часто дорослі не визнають те, що в нас є булінг. Я спілкуюся особисто з вчителями, і коли питаєш, чи є булінг в школі, очікувана відповідь, що немає у нас булінгу, у нас все добре, а діти кажуть взагалі про інше.
Угу. Пане Микола, ну є ще така цифра, яку наводить Український інститут досліджень екстремізму. Восьмеро з десяти дітей, 80% стикається з проявами щодо себе так званого булінгу. Теж це так більш-менш достовірна цифра. Хоча тут, напевно, статистику точно, знову ж таки, ви вже сказали, важко з'ясувати.
Ну, знаєте, це виходить спілкування з дітьми. Я особисто спілкуюся з дітьми з різних шкіл, із сіл, із міст. Але ситуація однакова. Діти стикаються з булінгом і за тою статистикою Інституту екстремізму, 70% майже дітей за останні 3 місяці стикались з булінгом. Тобто це не обов'язково, що вони були жертвою булінгу, вони могли бути свідками булінгу. Це також травматично для дитини, тому що школа саме не те місце, де дитина має бути в страху, що або з кимось це зроблять, або з ним це зроблять. Тому в цьому є велика проблема. Ще одна проблема, і чому, знову ж таки, дорослі інколи не бачать булінгу, особливо працівники шкіл, тому що тільки 4% дітей, вони з цим приходять до дорослих, до вчителів приходять. Батькам більше довіряють, але якщо говорити про довіру до вчителів, то це всього 4%. Це дуже замало. Це говорить сьогодні про кризу стосунків між вчителями і дітьми. І треба з цим щось робити сьогодні.
Пане Микола, а що робити? Ну, всі ми вчилися в школах, ну я-то людина вже не дуже молода, в радянській школі вчився. Якщо підеш до вчителя, принаймні, от мій досвід школяра, то це ж тільки гірше буде. Це ти скаржишся, жалуєшся, кажуть, російською мовою, і це ще гірше може створити ситуацію. Так правильно казати чи ні?
Ну, ви праві, знову ж таки, але те, що кажуть школярі, бо я буквально нещодавно розмістив у себе на сторінці в Фейсбуці і відео школярів, які саме радять, що треба робити, щоб не було булінгу. І знаєте, номер один – це не замовчувати булінг. Тобто все одно треба говорити. А коли ми говоримо про вчителів, має бути правильна реакція. Тому от чому діти не довіряють вчителям? Тому що вчителі не знають, як з тою інформацією діяти, яку їм дають діти. От дитина розповіла, і вони досить часто під час уроку, навіть при агресорі, який це робив, починають страхати цього агресора, починають розборки чинити. Цього не треба робити. Потрібно вміти діяти з тим інформацією, яку ти маєш, тому діти і не довіряють, бо вони бояться, що буде ще гірше, і, до речі, так і стається, що якщо вчитель не знає, як діти, а тільки звинувачує і сам починає цькувати, це також проблема, тому що досить часто і булінг по відношенню до дітей саме з боку вчителів. Mm-hmm. А буває і по-іншому, що і діти цькують вчителів. Таке ж також досить часто трапляється.
Mm-hmm. А от серед підлітків, ну, напевно, очевидна відповідь, хлопчики більше зазнають цькування, ніж дівчата. Чи ні? Чи тут різниця, може, не дуже велика?
Невелика різниця, насправді, тому що серед дівчат також досить часто і агресори є, і жертви булінгу, тому тут важко зараз сказати стосовно хлопчиків і дівчаток, але те, що це сьогодні є дуже велика проблема, це однозначно. І у нас, ми ж всі проходили через школу, і насправді школа має стати безпечним місцем, і ми сьогодні разом з Міністерством освіти, особисто Лілія Гриневич, ми вже неодноразово збирались, і вона ставила завдання своїм підлеглим також. Я працюю з своїм офісом для того, щоб розробити програми, в тому числі і навчання вчителів. Це не тільки тренінгові програми підвищення кваліфікації, а це має війти в вищу освіту. Тобто людина, яка хоче стати вчителем, вона повинна вміти, як працювати з дітьми, щоб не допустити булінгу, не говорячи вже про те, щоб вміти допомогти дитині, яка зазнала його.
Угу. Пане Микола, скажіть, будь ласка, якщо я не помиляюся, в Україні досі не ухвалена національна програма з протидії булінгу, хоча в багатьох, якщо не всіх, як їх називають, розвинутих державах така програма існує. От дійсно, нема досі такої програми в Україні?
Ні, немає такої програми, і я думаю, що Міносвіти незабаром створить цю програму, але навіть якщо цієї програми немає, розумієте, у нас є дуже багато програм, у нас тисячі є програм, які не виконуються. І тут питання не в тому, чи є ця програма, чи немає. Тут питання в тому, що треба дієві заходи сьогодні на рівні системи освіти, і не тільки, і в суспільстві. Тому що навіть зараз, коли ми говоримо з вами, нас чують в більшості не вчителі, а батьки, ну, слухачі, бабусі, дідусі. І від них також залежить. Навіть, я б сказав, в першу чергу, як вони виховують свою дитину, тому що дитина несе в школу саме той досвід, якого вона не буває в своїй родині. Тому треба от саме з цього починати. То досить часто ми звинувачуємо вчителів, і насправді ми сподіваємося, що вони якісь чарівники, і коли дитину там батько чи матір вдома б'є і зривається на ній, зневажає її, а дитина має в школу прийти, і вчителі якесь чудо зроблять, що ця дитина буде зростати в нормальних умовах. Вона зростає, перш за все, в сім'ї. І ми маємо зрозуміти про те, що першу відповідальність несуть батьки. Вчителі займаються навчальним процесом, і, звісно, вони мають забезпечити безпеку саме в навчальному процесі. Але діти приходять в школу саме з моделлю поведінки, яку вони набувають вдома. І якщо батько налаштовує або мати дитину, піди дай здачу, піди побий, піди там і криють матом і дитину, і дитина зростає в цьому, ну, вибачте, вчителям дуже важко буде працювати з цією дитиною.
Угу. А, до речі, якщо дійсно такий вже крайній прояв булінгу, такий вже зовсім не пасивний, а активний, коли дитина, яка не досягла 14 років, раптом завдала, не дай Бог, тілесних ушкоджень жертві своїй іншій дитині, то відповідальності кримінальний нападник чи нападниця не несе, але несуть його її батьки, так я розумію?
Ну, вони не несуть кримінальну відповідальність, максимум адміністративна відповідальність, тому в цьому є також певна проблема, і Міністерство соціальної політики, наскільки я знаю, вже розробляє ряд законодавчих ініціатив про підвищення відповідальності саме батьків, тому що батьки мають чітко розуміти, якщо твоя дитина неналежно себе веде в школі, ти маєш страждати від цього, тому що сьогодні ця відповідальність, ну, по суті, її майже немає. І більше того скажу, що інколи батьки, знову ж таки, навчаючи такі агресивні і поведінці, або стимулюючи цю поведінку дитини, вони ще й звинувачують школу, що школа там щось погано працює з її дитиною. Ну, знову ж, ми говоримо про нерозуміння цього батьками, і знову ж, і психологічну службу треба сьогодні піднімати її професійний рівень, а це також залежить від оплати працівників, від тих структурних змін, які мають відбутися. Тобто проблем навколо булінгу дуже багато, тому простих рішень тут бути не може, тому що це не просто там одна країна, Україна, яка має такий рівень. Це і в Європі є, в усіх країнах. Просто в нас сьогодні про це більше говорять, і ситуація досить плачевна, це правда. Але можна знаходити рішення. Але все буде залежати від того, наскільки школи, наскільки вчителі, вони готові будуть приймати цю інформацію і відповідно діяти.
До речі, пане Микола, ну от ви вже згадали міжнародний досвід. Жодним чином не хочу применшувати проблему булінгу в Україні. Ви самі визнали її існування. А не перебільшена от в Україні, що Україна така одна з лідерів в лапках оцієї проблеми? От, наприклад, ми знаємо, в американських школах навіть стрілянина буває, вбивають деякі школярі своїх, на жаль, однолітків, до такого доходить. То ця Америка, більш розвинута держава, з значно більшими, незрівнянно більшими демократичними та іншими традиціями, ніж Україна. То, можливо, це така світова проблема, вона, в принципі, ну, її фактично неможливо, на жаль, розв'язати.
Ну, насправді, викорінити цю проблему неможливо. Тому що я ж вже казав, що діти виховуються в різних сім'ях, і досить часто батьки провокують дитину до цього. Але зменшити наслідки цієї проблеми і захистити дітей можна максимально. І в Америці ви праві, але рівень булінгу в Америці також досить високий. Ми не говоримо про те, що Америка така країна вже, де майже немає булінгу. Ні, насправді вони самі, американські експерти, б'ють на сполох і кажуть, що це в нас, ну, одна з самих найбільших проблем, тому що булінг – це насильство, ми маємо розуміти. Не булінг – це не просто там ми цікуємо, це насильство. І дитина, яка живе в насильстві, вона не може нормально розвиватися. Ну, всі ми знаємо піраміду Маслоу, да, і базові потреби. Це базова потреба будь-якої людини – безпека. Тому ми і говоримо сьогодні, треба забезпечити цю базову потребу. А якщо ви взяли Америку, то і в Америці ті розстріли дітьми своїх однолітків в 100% відбувались після того, як дитину булили.
Того, як саме так. От в Канаді, перепрошую, пане Микола, от трагічний випадок на фургоні. Хлопець роздавив кількох людей. Це був не ісламський радикал, екстреміст, а людина, яку, ну, судячи з усього, наскільки можна зрозуміти, Торонто, оцей інцидент, не в Америці, а в Канаді. Його теж, я не хочу применшити його відповідальність, цього пана Мінасяна, але його, наскільки можна зрозуміти, теж не дуже, так би мовити, ну, добре на нього ставилися, наскільки я розумію.
Чому ж кажуть, що 100% випадків саме такого досить страшного насильства і розстрілів відбувались після того, як ця дитина зазнавала насильства від своїх однолітків. Тому дивного тут нічого немає. Знову ж таки, ми можемо говорити про зростання рівня самогубства серед дітей за останні декілька років. Це також можна пов'язати в тому числі із насильством по відношенню до цих дітей. Тому що дві основні проблеми – це нехтування потребами, коли дитину не бачать, і друге – це насильство фізичне, може бути сексуальне, психологічне насильство також. Це всі види насильства, а булінг – це є вид психологічного насильства в тому числі. Розумієте? Тому тут нам треба досить серйозно підходити сьогодні, і проблема булінгу в школі, вона тільки відкриває нам двері до більш серйозної проблеми насильства і не тільки в школі, і всюди, де дитина може зазнавати, і в сім'ї також. Ми нещодавно говорили про сексуальне насильство по відношенню до дітей, що кожна п'ята дівчина зазнає сексуального насильства в віці до 18 років.
Кожна п'ята. Страшна цифра насправді.
Це страшна цифра, страшна. А це не тільки Україна.
Звичайно.
Це по всьому світу. Да, дуже, дуже серйозна проблема.
Пане,
ми
так,
маємо дбати перш за все за наших дітей.
Пане Микола, от ви цікаві речі почали говорити, не всі читали цей пост у Фейсбуці. Отже, конкретні, скажімо так, пункти, не скажімо, а так і є вирішення. Перше, не замовчувати, не треба. Оце я біда, не йти, ні, не замовчувати, тільки потім реакція має бути відповідна, педагогів в тому числі. Що ще, які ще пункти?
Дивіться, я вам зараз скажу тільки ті речі, які говорять самі діти. Самі діти, які бачили або зазнавали булінгу в школі, що вони радять? От вони кажуть, що обов'язково ти маєш розповісти про це і не бійся цього, не мовчи і не терпи. Друга річ – це поважай себе. Ти маєш поважати себе, бо інколи дитина дуже низька самооцінка, І дитина зазнає цього, і вона стає такою жертвою і бачить себе як жертву. Тому дуже важливо себе поважати і обов'язково звернутися до вчителів, до однокласників. От нещодавно Нік Вуйчич, коли приїжджав, він розповідав, що його булила одна дитина. І, до речі, знову ж таки, дослідження показують, що багато дітей, які булять, не розуміють, що вони саме наслідків того, що вони роблять. Що вони саме таким чином завдають школи і травмують іншу дитину. Отак стається, що вони просто, знаєте, для них як це гра, це модель їх поведінки, але вони не аналізують те, що, можливо, комусь дуже буде зле від цього, і що дитина навіть може покінчити життя самогубством, а буде дуже страждати буде. Вони просто насміхаються, це приносить їм радість, тому треба про це говорити. І тоді Нік Вуйчич казав, що він підійшов до свого кривдника і поговорив з ним. Він сказав, мені це дуже не подобається. І він поговорив з цим кривдником, і після того вони стали друзями, і він не перестав його булити. Тому дуже важливо говорити і з вчителями, і з однокласниками, і не боятися сказати, що мені не подобається, коли ти мене там зневажаєш, коли ти мене там обзиваєш якимись словами. Це неприємно мені. Це обов'язково потрібно робити. Якщо нас чують батьки дітей, будь ласка, поговоріть про це з вашими дітьми, щоб вони і саме таким чином себе поводились. Ну, знову ж таки, уникати спілкування з людьми, саме з дітьми, з підлітками, які, знаєте, так модно є, що дитина агресор, вона всіх лякає і дуже багато з ним товаришують, тому що його бояться. От. Не потрібно цього робити, і досить часто такі діти і зазнають булінгу від цього підлітка, а товаришування з ним його підтримує і ще більше, знаєте, провокує його на цей булінг. Знову ж таки, треба демонструвати власним прикладом. Да? Якщо хтось когось булить, підійти, не побоятися, сказати, що ти завдаєш шкоди іншому, подумай про це, підтримати ту дитину, яку булять. І так далі. Тобто тут достатньо проблем. І знову ж таки, іще одна з головних – це не тримати цю проблему у собі.
Так, так, так.
Треба поговорити. Поговори з людиною, якій ти довіряєш. Твої батьки, можливо, рідні близькі, можливо, це є вчитель в школі, можливо, психолог шкільний. Подумай, хто може бути, але ні в якому разі не залишайся сам на сам з цією проблемою.
Пане Микола, дуже вам дякую. Спасибі за цю розповідь. Спасибі за участь в нашому ефірі. Дякую уповноваженому президенту України з прав дитини Миколі Кулебі. Спасибі велике. І зараз долучимо до нашої розмови ще одного учасника, точніше учасницю, колишнього заступника міністра сім'ї України, експерта з безпритульних, неповнолітніх злочинності та усиновлення Людмилу Волинець. Вітаю вас, пані Людмила.
Вітаю.
Доброго дня. Доброго дня. Пані Людмила, скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями. Такі цифри я наводив на початку, не знаю, чи ви чули, що четверте місце в Європі за рівнем проявів агресії підлітків Україна посідає, в світі аж сьоме за кількістю переслідувачів, дев'яте за кількістю жертв. Це така об'єктивна більш-менш картина, чи проблема, яка є в кожній державі, є і в Україні? Не варто применшувати, але й перебільшувати її не варто.
Знаєте, я дякую за такий детальний виклад статистичний. Да? Напевно, він має право на існування, але я хотіла сказати про те, що мені дуже жаль, але в Україні для того, щоб визначити оце надзвичайно складне явище стосунків між дітьми, вживається не українське слово. Булінг, слово міжнародне, воно дуже гарне слово для конференції, от для таких узагальнень, як ми зараз наводимо, там п'яте, сьоме місце і так далі. Як на мене, то було б дуже добре, якби Україна це явище визначила своїм українським словом, аби це було зрозуміло всім тим, хто долучений до цих процесів. Це дуже просто цькування, побиття, насильство. Цих слів в українській мові багато, тому що є це явище. Це по-перше. По-друге, хочеться сказати про те, що от зараз пан Микола запропонував схеми «дитина-дитина» в спілкуванні з приводу булінгу, да, або на цькування. Я б хотіла сказати про те, що все-таки школа – це той простір, де найбільше, ну, де ми говоримо про поширення цього явища. Треба говорити про те, що очевидно, щось у нас відбувається в школі не так з точки зору врахування нових явищ, соціальних явищ, явищ комунікації з дітьми в період педагогічного процесу, в який долучена дитина. Да, ми сьогодні говоримо про те, що ми реформуємо освітній простір. Ми говоримо про те, як ми будемо викладати предмети і так далі. Але чомусь абсолютно в суспільстві немає дискусії стосовно того, а як змінюється виховний процес у школі. Чому, власне, діти мають такий надзвичайно великий особистий простір у школі, коли вони вживають якісь дії по відношенню один до одного, і педагог цього не бачить. Коли педагог це бачить, чому, власне, і таких випадків немало, він усувається від вирішення цієї проблеми. Чому, власне, він дуже часто йде в з'ясування стосунків дитина-агресора, батьки-жертви, або батьки-агресора, батьки-жертви, педагогів, як, власне, професіоналів, які в тому числі відповідають за виховний процес, за процес навчання дитини, комунікації. Ми все менше і менше бачимо в цьому процесі. Як на мене, то це означає, що педагоги не мають адекватних способів реагування на такі явища. Ну, от прийде дитина, скаже про те, що мене Петя Іванов цькує. Яка буде відповідь педагога? Який арсенал дій є у педагога? Та й, власне, коли ми сьогодні говоримо про інформацію про це явище, в кращому випадку ми бачимо констатацію фактів, та дитина побила цю дитину, та дитина знущалась над цією дитиною. Практично в суспільному просторі відсутні позитивні приклади вирішення цих. Наприклад, відсутня будь-яка інформація про медіаційні служби, які є в школах, і вони дійсно, вони багато що роблять з точки зору примирення дитини. Чомусь мало є інформації про те, а от як це вирішилось. Отут педагоги об'єдналися там, вирішили шкільний простір з дитини зайняти до максимуму, для того, щоб дитина не залишалася одна, не видавала там свою агресію, яка, можливо, в неї є і так далі. Це надзвичайно важливі речі. І мені б хотілося сьогодні загострити питання про те, що реформувати освітній простір просто як викладання предметів – це дуже важливо. Але це буде напівміра, якщо ми не будемо говорити про реформування виховного процесу. В тому числі почалася війна в державі. Це повинно прийти якимось відображенням виховний процес не тільки з точки зору виховання патріотизму до дітей, що безумовно відбувається, але ще як протидія агресії дитини, бо дитина буде певні агресивні прояви перетягувати в свою поведінку. Коли ми сьогодні раз у місяць бачимо депутатів народних, які б'ються на трибуні Верховної Ради, хіба це не приклад для дитини з'ясовувати стосунки, перебуваючи в галстуку, в піджачку, в формі? І все. Це дуже важливі речі. Ми не можемо школу, знаєте, відокремити і сказати, отут ми займаємося тільки освітою дитини, тут навчаємо англійській мові і так далі. Тут же повинен бути реформований виховний процес. На жаль, про це сьогодні, як на мене, дуже мало мови. І оце спілкування, коли цькування приводить до того, що батьки з'ясовують стосунки, батьки дитина з'ясовують стосунки без участі педагога, а жодного методичного листа від Міністерства освіти, наскільки я проінформована, не потрапило на місця для того, щоб навчити педагогів реагувати. От, власне, такі мої роздуми, вибачте за те, що так одним текстом.
Так, спасибі вам дуже, пані Людмила, цікаві ваші роздуми, маєте, звісно, абсолютно на них право теж, різні думки ми вислуховуємо. Спасибі вам за участь теж в нашій програмі. Я дякую як заступникові міністра сім'ї України, експерту з безпритульних неповнолітніх злочинності усиновлення, Людмилі Волинеці. Ще один учасник у нас в програмі бере участь. Начальник Київського територіального управління юстиції Станіслав Куценко. Вітаю вас, пане Станіславе.
Доброго вечора.
Пане Станіславе, от з юридичної навіть точки зору, от Микола Кулеба казав у нас в ефірі, що виявляється, ну як виявляється, насправді це далеко не таємниця, якщо дитина не досягла 14 років і раптом, не дай Бог, завдала тілесних ушкоджень іншій дитині, то фактично, ну дитина і за законом не має жодної відповідальності нести, але і батьки тільки хіба що адміністративну відповідальність нестимуть. Безкарність така, так? Можна так казати? Чи все ж таки якесь покарання передбачено українськими чинними законами?
Загалом проблема булінгу або цькування в школах, вона є актуальною і вона тим більше стає гострою, тому що абсолютно вірно ви зазначили про те, що немає жодної суворої відповідальності за те, що хтось із однолітків цькує іншого. І це є насправді прикра ситуація для України, тому що дійсно у нас хіба що батьки можуть нести відповідальність за свою неповнолітню дитину, але з нашого аналізу позитивних прикладів в Україні цього немає. Фактично ми не знаємо про такі випадки. І в зв'язку з цим, звичайно, покладаємо надії на законодавця, який зверне увагу на це питання. Тому що ми з боку юстиції готові надати пропозиції, яким чином це має бути врегульовано. І, в принципі, система юстиції запропонувала таку нову сутність, як пробація. Це коли хтось вчиняє певне правопорушення, він направляється на певне виправлення. В тому числі є інститут ювенальної пробації, це коли підлітки вчиняють певні правопорушення. Але суть в тому, що уже вчинене правопорушення. Mm-hmm. Щоб цього не відбувалося, має бути певна психологічна робота з дітьми, з колективом, тому що є така дуже проста думка про те, що в здоровому колективі неможливий булінг, неможливе цькування. А здоровий колектив формується ким? Вчителем, заучем, директором школи. Mm-hmm. І, безумовно, дитина туди приходить із сім'ї. Має бути адекватне виховання в сім'ї, батьки повинні бути чутливими до того, що дитина є в одній із ролей в процесі цькування, тому що, нагадаю, є три ролі. Це сам булі, який цькує, жертва булінгу і спостерігач. Всі ці люди, вони є певним родом не зовсім повноцінними в контексті своєї поведінки, тому що той, хто займається булінгом, він агресор. У нього є певні питання садизму або панування. Той, хто є жертвою, він не впевнений в собі, полохливий. А спостерігач, він відчуває певну вину через те, що він не може змінити ситуацію. Угу. Ці всі речі, про які ми говоримо, вони в більшій площині психології лежать. І, безумовно, щось із цього має бути перенесено в площину певної кримінальної відповідальності, тому що є випадки, коли не просто цькування, коли просто фізично наносять ушкодження, а кримінальний кодекс визначає відповідальність за легкі тілесні ушкодження, середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження. Тобто, відповідно, хтось повинен за це відповідати. Або неповнолітня дитина, або хтось із її батьків.
Пане Станіславе, дивіться, важлива деталь. І ви це кажете, ну це фактично всі експерти, педагоги констатують, що, звісно, покладатися тільки на школу, на вчителів у вирішенні проблеми булінгу, це, ну м'яко кажучи, не зовсім правильно. Головна все ж таки відповідальність батьків. Добре, дитини, які на які є батьки, і до них теж має бути, ну, з них теж варто питати, якщо у дитини це сталося, якщо вона застосовує булінг. А вже ще мало, скільки, десятки тисяч українських дітей, вони, ну як називаються ці заклади, не хочу знову ж таки жорстке слово вживати, інтернати і так далі. У них дітей або нема, або позбавлені, вони, ну, батьків позбавили, ну, права тримати дитину, скажімо так. От хто за ними опікується в цих закритих закладах? Що там відбувається? Хто за цим стежить? І чи має дитина ця, якщо зазнає вона такого цькування, якусь можливість, ну, голос подати, зрештою?
Дитина є громадянином України. Вона має всі права, які є і затверджені Конституцією, загальною конвенцією про права людини, є загальна конвенція про права дитини. І відповідно до цього діти так само можуть оскаржувати певні дії, діяння, які щодо них здійснюються. Але в випадку із закритими закладами, про які ви говорите, звичайно, відповідальність несе адміністрація цього закладу. Відповідальність є дисциплінарна, адміністративна, кримінальна. Дисциплінарна – це коли той, хто винен, може отримати догану або звільнення. Адміністративна – це штрафи, кримінальне – це позбавлення волі, в тому числі умовне або фізичне. Mm-hmm. Це та відповідальність, яка наступає. А ті, хто стоять над цими закладами, це управління освіти районні, це Міністерство освіти, вони, безумовно, повинні передбачити доступ до цих закладів для того, щоб це контролювалося. Це можуть здійснювати контроль органи соціальної служби, які опікуються дітьми,
відповідно має бути постійний моніторинг. Тобто у них має бути
доступ. Так, зрозуміло.
Причому, якщо брати...
Пане Станіславе, я перепрошую, даруйте, просто наш час вичерпився. Вибачте, будь ласка, що я вас перебив. Так, спасибі і вам, пане Станіславе. Дякую Станіславі Куценко за участь в нашому ефірі.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Кивко. Мы начинаем с новостей. Мать Абдулаева просит помощи в спасении сына. Журналисты Радио Свобода погибли от взрыва в Кабуле. Вдоль трассы Таврида установят шумозащитные экраны. Далее подробно. В Симферополе прошло очередное заседание Крымской солидарности активистов, родственников и адвокатов крымских политзаключенных. Пока шло заседание, на стене транслировали портрет Узаира Абдулаева, фигуранта так называемого дела Хизбут-Тахрир. Об ухудшении его здоровья в симферопольском СИЗО рассказала мама Диляра Абдулаева.
В одной семье два политузника. Мне очень тяжело это все переживать. Я никому не желаю такого. Вы знаете, а сейчас Узиев на глазах может умереть. Я приму любую помощь, кто мне окажет в том, чтобы его вывести в госпиталь.
После обращения в подконтрольную Кремлю общественную наблюдательную комиссию Крыма и прокуратуру руководство изолятора заверило, что Абдулаева переведут в медицинскую часть и окажут ему помощь. В столице Афганистана, Кабуле, в результате нападений погибли трое журналистов «Радио Свобода». Ранее сообщалось о двоих. Журналист афганской службы «Радио Свобода» умер в больнице от полученных ран. Глава полиции Кабула Мохаммад Дауд Амин рассказал, как смертник привел устройство в действие.
Он выдал себя за оператора, взорвал устройство прямо в толпе журналистов.
Старший редактор афганской службы «Радио Свобода» выразил соболезнования родным и близким.
It is a very devastating and sad day for Afghan service of RFURL.
Це дуже страшний і сумний день для афганської служби Радіо Свобода. В один день ми втратили молодих, талановитих і відданих журналістів. І вперше на наших журналістів напали бойові групи.
Targeted by militant groups.
В результате нападений по меньшей мере 29 человек погибли, в том числе 9 представителей СМИ. По данным полиции, 45 раненых доставили в местные больницы. В Керчи вдоль строящейся трассы Таврида в районе жилых микрорайонов заканчивают установку шумозащитных экранов. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, работы проходят на участке строящейся дороги, которая пролегает между микрорайонами Нижний Солнечный и Верхний Солнечный. Предполагается, что панели высотой 3-4 метра смогут защитить от шума жителей многоквартирных домов, а также расположенные в этих районах школы и детские сады. Проект предусматривает создание 8 шумозащитных сооружений общей протяжностью более 4 километров. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» уже прибыли в Украину. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Цитирую. «Могу только подтвердить, что долгожданное оружие прибыло в украинскую армию и значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособной евроатлантической безопасности. Продолжаем работать над укреплением нашего оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии», — отметил Порошенко. 30 апреля о прибытии «Джавелин» в Украину «Радио Свободы» сообщили в Государственном департаменте США. Украинский культурный центр в Крыму начал оказывать помощь детям крымских политузников. Об этом представители УКЦ рассказали на ежемесячной встрече объединения «Крымская солидарность» накануне в Симферополе, сообщает корреспондент Крым Реалии. Активисты УКЦ провели праздничное мероприятие для детей крымских политузников. На мероприятии детям предложили нарисовать радость. Также представители УКЦ подарили детям игру «Мандрівка Україною». После заседания «Крымской солидарности» представитель УКЦ в Симферополе Алена Попова раздала желающим новый выпуск издания «Крымский тарелл» на украинском языке. Иранский суд запретил использовать мессенджер Telegram. В решении говорится, что Telegram становится безопасным местом для совершения разных видов преступлений. Суд отмечает, что существует 1000 открытых дел, связанных с использованием Telegram, и что он не сотрудничает с судебной властью. Государственное телевидение Ирана предполагает, что решение запретить гражданам пользоваться мессенджером связано с угрозой национальной безопасности. В Симферополе 3-4 мая ряд улиц останется без света в связи с плановым ремонтом электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Москве предприятия «Крымэнерго». По информации ведомства, 3-4 мая с 8 до 17.00 будет отключено электроснабжение по улице Грузовской, переулке Малосадом и улице Стевена. Также 4 мая электроснабжение отключат на улице Курцеитова и Апазова. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 11 градусов, на Чангаре в Новоалексеевке плюс 14, Керченская паромная переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM слушайте нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 2905.
Тема дня.
О чем же еще поговорить в первые дни мая, как не о 1 мая? Как в Крыму проходят празднования, посвященные этому дню? Что это за праздник? Как изменилось его значение после распада Советского Союза? Почему в Крыму продолжается практика добровольно-принудительных выходов на митинги работников бюджетных учреждений? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Отмечать по-крымски. В этом году праздничная программа к 1 маю традиционно. Концерты и парады в крупных крымских городах. В Симферополе даже на несколько часов перекроют транспортное движение. Шествие начнется с площади Аметхана Султана, финиш на площади Советской. День труда – дата особенная, и это надо осознавать. Слова российского главы Крыма Сергея Аксенова, которые он произнес 1 мая 2014 года.
Патриотический подъем, наверное, самое ценное, что есть сегодня в этом дне, в этом празднике. Мы это ценим, просто этот подъем надо использовать. Соответственно, наша задача, как руководство Республики Крым, не подвести крымчан, не подвести россиян, оправдать их надежды во всем этом.
Уже через год, в 2015-м, накануне 1 мая, крымчане жаловались в соцсетях. Начальство принуждает их выходить на демонстрации, грозит увольнениями. Как стало известно, Крым Реалии участвовать в параде заставляли даже частных предпринимателей.
Мир труд май, да здравствует тоталитарный режим с принуждениями.
Жену тоже напрягают нашествия. Даже за госсчет им какие-то шарфики нашили.
А на педсовете нам сообщили, что губернатор распорядился, чтобы все в обязательном порядке приняли участие в первомайской демонстрации. Явка обязательна. Директор предложила подумать, какие лозунги написать, какие транспаранты сделать.
А вот в прошлом году глава российского парламента Крыма Владимир Константинов заговорил о втором дыхании для 1 мая.
Пришло время придать этому празднику новый импульс. Нужно вернуть уважение к человеку труда, тем простым людям, которые трудятся с утра до вечера на разных участках своей работы и создают то благополучие в Крыму.
Именно тогда, в 2017-м, профсоюз работников культуры Крыма на демонстрации заявил, у них незаконно отобрали детский оздоровительный лагерь «Салют». Это произошло вследствие так называемой российской национализации. Однако выражать свое недовольство во время шествия членам профсоюза не разрешили. Организаторы мероприятия объясняли, протестное настроение на празднике 1 мая неуместны.
1 мая это не относится.
1 мая, как это не относится?
1 мая это же финал.
1 мая или День солидарности трудящихся в России и аннексированном ею Крыму отмечается как День весны и труда.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Напомню, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Также напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Мы открыты для всех точек зрения. Мы предоставляем право высказаться каждому нашему радиослушателю. Также напомню, что мы ведем прямые трансляции на сайте «Крым Реалии». также в Facebook и на YouTube. Вот на этих ресурсах у вас есть возможность комментировать наши эфиры. Мы внимательно читаем, что вы нам пишете. Конструктивные, интересные мысли обязательно озвучим. С нами на связи Максим Осадчук, крымский активист, историк. Максим, здравствуйте. Итак, является ли 1 мая для вас праздником и что празднуете?
Да, здравствуйте. Дело в том, что все-таки 1 мая – это главным образом день борьбы. Это не праздник, а день, когда в Чикаго в самом конце 19 века рабочие вышли за 8-часовой рабочий день и были казнены за эти требования. Но дело в том, что в Советском Союзе, к сожалению, это стало ритуальным таким действом, праздником весны и труда, и смысл этого дня был выхолощен. И поэтому очень важно вернуть сегодня истинный смысл для 1 мая в Украине, смысл общеевропейский, смысл борьбы за свои права для рабочих и вообще всех людей, которые так или иначе сталкиваются с угнетением или эксплуатацией в повседневной жизни.
Вот вы говорите о том, что смысл был выхолощен этого дня. Я не случайно спросил по поводу праздника, да, так сформулировал вопрос. А как сейчас выглядит то, что происходит 1 мая? Вот эти демонстрации все, они, если не о защите прав рабочего класса, то о чем они?
Ну, как правило, в регионах бывшего Советского Союза, и в России, и в Украине в том числе, это все-таки в первую очередь очень часто смотр сил, скажем так, лояльных властям организаций, профсоюзов, которые так или иначе связаны с администрацией государства или предприятий. И очень часто это все-таки наследие вот этой советской традиции празднования 1 мая. Вместо того, чтобы как бы люди самоорганизованно выходили, отстаивая лозунги и важные для них требования, это все превращается в такое ритуальное действие, в карнавал, который выгоден часто очень правящему классу, либо просто отдельным людям во власти. И вот в Крыму, например, мы в последние годы видим, что этот советский тренд все больше возобладал, и как бы даже те какие-то отдельные прогрессивные вещи, которые формировались в украинский период в плане там в плане борьбы людей за свои права, они очень быстро остались в прошлом. И, к сожалению, в этом плане как бы Крым, как и вся Россия, очень быстро катится обратно в поздний Советский Союз.
Но, тем не менее, в Крыму была Федерация профсоюзов на момент аннексии. Насколько мне известно, она существует там и сейчас. И именно профсоюзы были такой движущей силой демонстраций, в том числе первомайских, да, и требований защищать права рабочего класса. Что сейчас с профсоюзным движением в Крыму? Может ли оно каким-то образом участвовать в защите прав рабочих?
Ну, здесь дело в том, что не только ФПУ, но и все аналогичные структуры по странам бывшего Советского Союза, это, как правило, не полноценные профсоюзы в европейском понимании слова. То есть это не организации коллективной защиты рабочего класса, людей труда. Это, как правило, приводные мне партии, как говорили в Советском Союзе. Это такие придатки администрации, которые дают путевки людям в обмен на политическую лояльность, как правило, да. Если ФПУ вот в Украине, да, и раньше в Крыму, хоть как-то еще пыталась бороться за какие-то реальные важные для людей труда вещи в свое время, то ФНПР, например, как и подобные структуры в России, это, как правило, просто такая типа экономическая администрация «Единой России». Я думаю, что такие профсоюзы – это и не профсоюзы вовсе, а просто способ, очередной способ контроля стороны власти за своим народом. Вот и все.
Вы сейчас находитесь на материковой части Украины и наблюдаете за тем, как развивается, продолжается, если угодно, скажем так, первомайская традиция и на материковой части Украины, и в Крыму. В каких направлениях движется общество по обе стороны перешейка? Разошлась ли материковая часть Украины с Крымом в понимании вообще того, что такое день 1 мая и что такое борьба за права трудящихся?
Да, я уже говорил, что все-таки Украина после Евромайдана дрейфует в сторону Запада, в том числе и в культурном, ценностном плане. И если мы немного углубимся в историю, то день 1 мая был впервые на этой обширной территории отмечен как день борьбы, как большая демонстрация во Львове в 1890 году. На митинге собралось более 4000 рабочих, включая, например, известного украинского революционера и поэта Ивана Франко. И они выступили за те ценности, которые тогда разделял весь европейский рабочий класс и прогрессивный спектр политического поля. Сейчас в Украине понемногу все-таки возрождается традиция истинного смысла 1 мая. Все-таки, учитывая то, что, к сожалению, по многим областям жить становится сложнее, денег у народа стало меньше, но это и мотивирует людей очень часто на выход на демонстрации, на какие-то конкретные требования и так далее. С другой стороны, в Крыму мы видим все-таки более традиционную, более советскую сейчас модель 1 мая, как праздника, который спущен свыше, как обязательного смотра сил, как генеральная репетиция, если угодно, к 9 мая, что имеет для всей российской политической культурной системы еще большее значение, да. И в этом плане все-таки, мне кажется, мы разошлись с нашими согражданами в Крыму сейчас довольно радикально, потому что в Украине люди пользуются базовым набором свобод, в том числе свободы коллективной защиты, коллективного отстаивания своих прав, в том числе и в экономической сфере, в профсоюзной борьбе. А в Крыму гражданское поле и эти вещи в том числе практически исчезли. И в этом, я думаю, основное отличие сейчас.
Максим, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напомню, беседуем с Максимом Осадчуком, крымским активистом, историком. Итак, давайте послушаем, что сказал по поводу 1 мая, его идейном содержании депутат подконтрольного Кремлю Симферопольского горсовета от российской партии КПРФ Степан Кискин. Давайте послушаем.
Мнение.
У нас тут трудящих все же почти в Крыму не осталось. У нас же все же фабрики, заводы давно закрыты. Вот. Поэтому надо говорить о сфере обслуживания, о банковских работниках, о туристической сфере, о трудящихся таких чисто конкретно рабочих уже маловато у нас. В целом, то, да, соблюдаться права, но все равно при капитализме все не так. Нам нужен социализм, тогда будет все соблюдаться, не только права трудящихся, а всех, и пенсионеров, и детей. А при капитализме всякое бывает, вы же знаете. Нам надо туда, назад, или как, назад в будущее, социализм. Ну, тяжело всем, и пенсионерам, и работающим, и многодетным семьям. Почему? Потому что, вы же видите, цены как растут у нас, вот бензин только за последние два дня подорожал на 40 копеек, уже за 45 рублей перевалил. А это все укручивается, стоимость товаров, стоимость услуг. И все это растет, накапливается. С опережающими темпами растут цены. За ними не успевают индексации, которые проводит государство. За ними не успевают зарплаты. Зарплаты не такие высокие. Цены растут. Недовольство тоже среди людей растет. Почему? Потому что идет наступление на социальные гарантии. Видите, сейчас получается пенсионный возраст опять заговорили. Выборы закончились и вернулись опять к тому, о чем говорили. То есть олигархам помогают. Вот сейчас вот олигархам санкции вводят, им помощь вводит государство. Вот. Находят сразу миллиардные средства. Для пенсионеров, для работяг, как говорится, бюджет пустой. Вы держитесь. Вот получается такая песня нехорошая. Трудящихся олигархов хорошо, для трудящихся масс плохо.
Мнение.
Вот такое мнение Степана Кискина, депутата подконтрольного Кремлю Симферопольского горсовета от КПРФ. Напомню, что с нами на связи Максим Осадчук, крымский активист, историк. Максим, ваша реплика по поводу того, что сказал Степан Кискин, и возможно ли борьба за права трудящихся там, где этих же самых трудящихся в день борьбы за их права принудительно выводят на демонстрации?
Вы знаете, этот депутат мне вспоминается еще со времен самой зари моего активизма в Крыму, когда он проходил или пытался пройти Верховную Раду Крыма по лозунгу «Все киски голосуют за Кискина». Мне вот запомнилось. Но что касается предметной части, то дело в том, что часть крымского политикума, она очень активно приветствовала Россию, которая пришла в 2014 году, в том числе, вот, я думаю, Кискин и Леонид Грач, например, известный крымский коммунист. Но когда оказалось, что реалии жизни в российском Крыму немного не соответствуют их представлениям, они стали все это критиковать, и в том числе говорить о том, что олигархи все больше на себя одеяло тянут, и все меньше остается каких-то реальных рычагов, механизмов для борьбы людей за свои права. И в данном случае выступление Кискина, оно, в принципе, с одной стороны, связано с тем, что он должен отстаивать имидж и якобы ценности своей партии, а с другой стороны с тем, что ему, как и другим представителям крымских коммунистов, приходится адаптироваться к новым реалиям. С одной стороны, критиковать непосредственно Путина, который виноват в разгуле олигархии и в том, что россияне лишены реальных возможностей борьбы с этим явлением, они не могут, потому что царь, он и есть царь. А с другой стороны, они вынуждены как-то под праздничные числа, под 1 мая, под какие-то другие важные для их партии даты, как-то вот ритуально выступать, пытаясь акцентировать внимание на том, что есть экономические проблемы. Да? И в этом плане я не завидую этим ребятам, потому что им приходится постоянно лавировать между молотом и наковальней, между Сциллой и Харибдой, с одной стороны, пытаясь не обманывать свою аудиторию, а с другой стороны, как бы сохраняя политическую лояльность общероссийской системе.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Максим Масачук, крымский активист, историк. Продолжаем эфир. В продолжение давайте послушаем, что нам говорит наша аудитория. Это опрос «Крым Реалии», что для крымчан значит 1 мая.
Крымчане говорят.
Ну, бывает и на пикник, бывает дома, бывает вот на природу просто выходим воздухом подышать. Всегда считали себя россиянами в любом году, хотя родилась я в 55-м.
Да, мы семьей празднуем этот праздник, мы выезжаем на природу и готовим шашлыки, наверное, все так празднуют. Праздник труда, посвященный труду, то есть будет парад, мы знаем, в городе.
Родители просто празднуют, вообще не при делах. Но мы еще не зависим от... Ну, не от нас еще зависит от родителей.
Не празднуют, а просто живут и скажут, что мы будем делать. Я уезжаю в другой город.
Не празднуем, спим.
Тоже спим, отдыхаем дома.
Мы семейно отдыхаем, на парад не ходим.
Мне не с кем праздновать, я живу, я уже старенькая. Мне 60 лет, какой парад?
Плохо, надо ходить. Традиция, мы сильны традицией.
Ну, со школы на демонстрацию идем. Это скорее приказ директора. Вообще, да, это или нет? Потому что это долго, и там солнце. Ну и да, потому что как бы ни разу не были. Ну, именно вот как идти ни разу не были, а так, да, смотрели.
С родителями на шашлыках пойдем.
Тебя заставит этот директор, типа, писать объяснительную и к нему туда.
Напишу.
Так, ладно.
Мы не празднуем, да?
Да, мы не празднуем, честно говоря. Ну, честно, нам, наверное, все равно, потому что мы как-то...
Ходили от предприятий, ходили раньше. Но в этом году есть возможность не пойти, поэтому...
Крымчане говорят.
Продолжаем эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. С нами на связи Сергей Громенко, крымский историк, автор «Крым Реалии». Сергей, здравствуйте. Итак, если вы слышали сейчас то, что говорят крымчане о 1 мая, то наверняка вы заметили, что они не используют фактически слово «демонстрация», описывая эту дату. Все говорят о 1 мая как о празднике. Единственное, школьники, которые рассказали, что их по приказу директора туда выгоняют, тем не менее назвали это демонстрацией. Как так произошло, что движение в защиту прав рабочего класса, протестное по сути, да, движение, оно сейчас трансформировалось в сознание людей в праздник?
Здравствуйте, Сергей. Я думаю, что на самом деле корни этой проблемы все-таки не сейчас, а лежат они где-то в середине советского периода, потому что формально считалось, что Советский Союз есть государство победившего рабочего класса. Соответственно, выходить на борьбу за права, как это делают в капиталистических государствах, советскому пролетариату нельзя. У него и так все есть. И поэтому советские первомайские демонстрации, это были демонстрации победителей, демонстрации торжественные, демонстрации уверенные, там, с поступью, красивыми флагами и тому подобными вещами. И когда Советский Союз закончился, вот эта праздничная атмосфера, она досталась в наследство вместе с выходным днем. А с другой стороны, точно так же в советское наследство досталась и распорядительная система, когда сверху чиновники приказывают местным организаторам, то есть там предприятиям, их директорам, школам их директорам прислать какую-то определенную разнарядку на людей, и люди выходят, хотят, не хотят, выходной день. Я сам, когда был школьником и даже студентом, один раз попал под разнарядку и должен был идти в Первомайской колонии, но когда я был студентом, я уже проигнорировал и увильнул. Вот. И поэтому, конечно, в сочетании вот того, что праздничная атмосфера и выходной день, поэтому для многих, какой уж там, господи, борьба за рабочий класс. Тут бы вот отбыть эту повинность, если ты под нее попал, и скорее на шашлыки.
Как сейчас трансформировалась эта традиция на материковой части Украины и на территории временно оккупированного Крымского полуострова? Насколько сейчас разнится восприятие вообще этого явления, этой даты 1 мая?
Это очень хорошая иллюстрация того, как в Украине после 2015 года началось строительство, ну, не то чтобы совсем уже западного общества, но, по крайней мере, в какой-то степени такого вот более проевропейского, нежели постсоветского. А в Крыму, наоборот, свернули на рельсы, ведущие в счастливое прошлое. Потому что для россиян, которые находятся там уже 20 лет под влиянием Путина и его такой ностальгии по Советскому Союзу, все советские праздники обретают там статус псевдорелигиозных. И теперь крымчанам вместо, ну, то есть, на самом деле, и до того были разнарядки. Но если раньше можно было увильнуть легче, то теперь начинаются санкции, и теперь в Крыму вообще там государство имеет гораздо больший вес. В то же время, как на материке, в Украине уже даже и разнарядок на первомайские демонстрации нет, и поэтому вот это вот изначальное явление, то есть день, в первую очередь праздник, в первую очередь выходной, а уж потом политика, он окончательно возобладал. И после того, как и 2 мая перестало быть выходным днем, я думаю, что только вот самые-самые-самые упорные коммунисты будут приходить с какими-то политическими лозунгами, а большинство будет с самого утра мчаться отдыхать. И еще, может быть, лет 5 самое больше, это вообще потолок, может быть, и меньше. И на первомайские демонстрации будут уже выходить только исключительно для того, чтобы повеселиться в костюмах там клоунов или орков, а политической составляющей не будет в этом дне даже и на 1%.
То есть правильно я понимаю, что то давайте попробуем подытожить. У нас буквально пару минут осталось до конца эфира. Что осталось в Крыму от 1 мая? Если мы говорим, вы уже не первый эксперт в нашем эфире, который говорит о том, что первоначальной идеологической составляющей в этом дне и в том, что сегодня там происходит, уже нет. Итак, день чего тогда в Крыму? 1 мая.
В первую очередь день памяти о советском первомайском празднике. Как и все, что связано с Советским Союзом, в Крыму сейчас получило второе дыхание. И вот карго-культ в Советском Союзе хорошо праздновали, и в Крыму теперь, потому что в России празднуют, потому теперь и в Крыму должны праздновать с размахом. Не будет российского принуждения, и в Крыму этот праздник моментально сделается праздником шашлыка, а не праздником трудящихся.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Сергей Громенко, крымский историк, автор «Крым. Реалии». Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к эфиру. Сделать это очень просто. Достаточно позвонить по номеру 8 800 10 06 926, если вы слышите нас на Крымском полуострове. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также напомню для тех, кто слышит нас на средних волнах, что мы продолжаем свое вещание. На частоте 105.9 FM нас можно услышать в Северном Крыму. В сети интернет нас можно слышать также круглосуточно. Для этого можно зайти на сайт Крым Реалии. Там вы без труда обнаружите наш радиосигнал. Также напомню, что прямые трансляции мы ведем в Facebook и на YouTube. Там можете комментировать наш эфир. Мы внимательно читаем, что вы нам пишете. Продолжим через несколько минут.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии?
Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Угроза смерти Абдуллаева миновала Чубаров. Уполномоченный по правам человека в Крыму необъективна правозащитница. Россияне пикетировали против телеканала НТВ. Далее подробно. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины Рифат Чубаров утверждает, что фигурант так называемого симферопольского дела Хизбут Тахрир Узаир Абдуллаев был под угрозой смерти. Об этом Чубаров написал на своей странице в Фейсбуке. Однако, подчеркнул председатель Меджлиса, благодаря действиям, предпринятым разными людьми в Киеве, Симферополе и Москве, цитирую, «угроза смерти Узаира миновала, и сейчас он находится под контролем врачей». Российский уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина в своем отчете за 2017 год необъективно заявила в эфире радио «Крым Реалии» председатель правления Украинского центра информации о правах человека Татьяна Печанчик.
Конечно, ожидать объективной оценки от госпожи Лубиной не приходится. Более того, Россия сделала все, чтобы в Крым уже 4 года не могли попасть никакие международные миссии, которые могли бы сделать объективную оценку.
В апреле российский уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина представила отчет за 2017 год, где в первом же разделе сказано, цитирую, «российская аннексия нарушила планы США и Европейского Союза разместить на полуострове военные базы НАТО, оттого Запад и ввел экономические санкции против России». Гражданские активисты в Москве провели серию одиночных пикетов против лжи НТВ у здания телеканала. Подробности рассказала гражданская активистка Мария Рябикова.
ОНК зафиксировала пытки, то есть человек и на суде был со следами пыток. То есть совершенно очевидно, людей пытали. НТВ практически участвует во всем этом. НТВ уходит там с ФСБ на допрос. НТВ угрожала матери одного арестованного.
На прошлой неделе НТВ опубликовал фильм «Расследование» о так называемом «Пензенском деле», обвинив в нем арестованных активистов антифашистского движения в создании террористической организации «Сеть». Защитников обвиняемых в фильме назвали «грантоедами». В Керчи из-за работ на пересечении строящейся трассы Таврида и дороги, соединяющей отдельные районы города, образовалась многометровая пробка. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», движение транспорта ограничено из-за интенсивных дорожных работ на этом участке. Пробки здесь образовываются практически ежедневно. И о погоде в Крыму сейчас плюс 14 градусов. На Чангаре и в Новоалексеевке плюс 16. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на частоте 105,9 FM нас можно слышать круглосуточно. Круглосуточно нас можно слышать на сайте «Крым Реалии». Там же вы обнаружите записи всех наших радиопрограмм. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 20. 905.
Тема дня.
Итак, первые дни мая – это не только дни демонстраций первомайских в Крыму, также в это время принято замерять то, насколько успешным будет курортный сезон по количеству тех, кто приехал в Крым на Маевку. Итак, здесь ситуация, как минимум, выглядит двойственно, потому что российские федеральные СМИ, Вести.ру, Первый канал, например, наперебой сообщают о прекрасной погоде в Крыму и тысячах россиян, которые едут в Крым на майские праздники. В украинских средствах массовой информации в это время расходятся обзоры социальных сетей, по которым в Крым приехал мало кто. Итак, поговорим о том, кто же приехал в Крым на майские праздники, как выглядит средний чек на крымский отдых, насколько правдивы заявления российских властей Крыма о толпах туристов в Крыму. И мы решили созвониться с крымскими гостиницами. Давайте послушаем наш звонок в севастопольскую гостиницу «Вилла Роза». Мы узнали расценки на время пребывания в отеле на период майских праздников.
На 9 мая мы, я думаю, вам предложить сможем кучу вариантов. Так, у нас есть полулюкс и есть двухуровневый люкс по номерам. Также есть двухкомнатные, то есть они все комфортные номера, то есть на одного, на двух взрослых и двух детей. Ну, от такого более комфортный номер у нас идет по цене 2700. Но только у нас в майские праздники на 9 мая, 8 и 9 мая, у нас двойной тариф. То есть будет стоить 5400 только на 8 и 9. Это полулюкс. Люкс у нас 3500 двухуровневый. От моря недалеко. Ну, желательно, да, определиться хотя бы в течение дня и сообщить нам об этом. Потому что пока что номера у нас есть, но мы видим, что на майские праздники появляется тенденция, то есть, ну, уже начинает бронировать. 8-9, ну, у нас по всему городу двойной тариф. Мы сделаем от этой общей суммы, если вы поселитесь больше 5 дней, сделаем с общей суммы вам скидку 5%.
Ну, вот такая ценовая политика двойного тарифа от «Виллы Розы», но это еще не все. Спустя несколько минут нам перезвонили и сообщили, что готовы пожертвовать политикой удвоения тарифов на 8-9 мая, если мы решим забронировать номер сегодня на пятидневный срок. Позже мы позвонили в отель «Ялта Интурист», где нам рассказали о праздничной программе мероприятий на праздничный период и стоимости трехдневного проживания.
Двухкомнатный люкс 52500 с трехразовым питанием, двухкомнатный стандарт 46500. С учетом завтрака те же номера люкс 39, стандарт 33. За три ночи двухкомнатный стандарт 33000 с учетом завтрака и с трехразовым питанием 46500. Так, 8 числа у нас планируется для взрослых в 10 утра и будет зарядка, потом акваэробика, турнир по водному полу, потом игры в дартс, игры на воде, потом с 13.30 до 18 будет просмотр культовых военных фильмов в летнем театре. Касательно вот 9 мая тоже будет с 14 до 17 организована на прогулочной аллее полевая кухня. Будет выступление духового оркестра с 15 до 16, тематические различные мероприятия, и тоже будет шоу-программа с 8 до 10 часов. Так, детская анимация у нас 9 числа будет мини-диском «Мы помним, мы гордимся» вечером. В дневное время это будет конкурс рисунков на асфальте «Сияет солнце. День Победы» с 10 до 11 часов. Потом будет в ресторане «Тавела» кулинарный мастер-класс, турнир по настольным играм, просмотр мультфильмов, творческие мастер-классы. В общем, довольно-таки разнообразная и интересная программа, как для детей, так и для взрослых. Но я вам рекомендую определяться как можно раньше, потому что стоимость у нас динамическая, часто меняется в зависимости от загрузки. Так как мы пользуемся большой популярностью на этот период и вообще круглогодично, то, конечно, наплыв будет больше, спрос будет большим, поэтому стоимость может повышаться.
Итак, это был отель «Ялта Интурист». В продолжении исследования ценовой политики отдыха в Крыму мы позвонили в евпаторийский отель «Империя». Там нам сообщили, что забронировать номер на праздники невозможно. Места заняты на месяц вперед.
На май у нас уже нет наличия номеров. Вообще на май не остались номера уже в наличии в империи. Все занято. И люкс, и апартаменты, и стандарты, все номера. Потому что май, вот в мае, в принципе, он уже достаточно теплый. У нас уже купаются некоторые люди. Поэтому, если вы планируете в теплое время года, когда уже тепло, вот май, июнь, там лето, то желательно заранее. Сейчас у нас в доступности есть номера вот 1 июня. В августе у нас, вот если наш комплекс рассматривать, в наличии осталось совсем чуть-чуть номеров. То есть уже нужно, если вы планируете отпуск, то уже нужно бронировать. В августе больше занято. В июле есть еще варианты, стандартные двухместные номера у нас есть. У нас гарантия брони – это предоплата. В летний период, если рассматривать, это первоначально нужно 30% от общей стоимости внести и остаток за 2 недели до заезда. На 2 человека в июле, в августе у нас действует пакет «Все включено» с питанием, лечением, пляжем, анимацией, бассейном. Стоимость будет стандартный двухместный номер 10 тысяч в сутки на двоих. Если люкс рассматривать, 16 500 рублей в сутки. Если рассматривать полулюкс, у нас есть тоже, он меньше площади, чем люкс. Комплектация, в принципе, та же самая, тоже двухкомнатный, 15 тысяч в сутки на двоих. И номер самой повышенной комфортности апартамента, 19 800 рублей в сутки.
Ну что ж, вот такое исследование, короткое бронирование на майские праздники на Крымском полуострове, которое мы провели. Видно, что ситуация разная в различных объектах размещения. Если в одном нам предлагают даже скидку сделать, да, передумали и предложили не применять двойной тариф, то другие говорят, что у них уже все занято. Можно ли на основании этого сделать какие-то выводы? Нам подскажет Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Игорь, здравствуйте. Итак, майские начались. Следите ли вы за тем, что происходит на Крымском полуострове? Можно ли уже сейчас делать какие-то выводы о том, как пройдет курортный сезон в этом году?
Ну, пока только началось, нельзя сказать по количеству, что будет декларироваться. Но несколько все-таки тенденций я как бы назову. Ну, начнем с того, что Майовка – это 2 заезда, то есть это 28-е, 29-е по 5-е, 6-е и 2-й заезд 6-го, 7-го там, до 15-го числа. Вот это считается, условно говоря, Майовкой. Да? Я слушал ваши прозвоны. Ну, когда была Украина, для начала по цифрам, то мы принимали в такой период в районе 600 тысяч человек. Я проанализировал сам несколько там реперных отелей, просто посмотрел их цены, прозвонил. Ну, стоимость где-то приблизительно по сравнению с тем, что было в Украине. Вот, к примеру, если там 40 долларов сейчас или 50, то есть долларов сейчас в ночь, то тогда это было там 25-30. То есть она где-то на 15% дороже. Но Майовка очень особенный период. Это никогда не является в среднестатистической семье вот плановым базовым отдыхом, да, там летом куда-то поехать отдохнуть. То есть это нечто такое, которое имеет больше в себе спонтанность. То есть мобилизировали мы на то время там Днепропетровск, Херсон, там Харьков, Донецк, то есть те города, которые, в которых люди пользуются и может воспользоваться формулой, сели в машину, поехали не на море, а к морю, в Крым, да, поэтому 600 тысяч получалось. Здесь всегда есть две составляющие стоимости, да, это, ну, базовые, это проживание с питанием или без, и второе, это все-таки как туда попасть. Я не понимаю, каким образом можно было составлять, потому что в основном это самолет, ну, либо же паромами, да. Как она может быть настолько низкой, чтобы на это был спрос? Вот, посмотрим, что будет в конце сезона. То есть мне все-таки кажется, как бы, что, если коротко, то цены там на 10-15% выросли. Но попасть в Крым, это было, если будет инфраструктурная проблема, которая общую стоимость там отдыха, но в любом случае убьет. Теперь по вашему прозвону. Вы вывод делаете по империи. Я очень хорошо знаю империю в Евпатории. Это очень грамотно поставленный бизнес, но это мини-отель. То есть там, не изменяет память, то ли 12, то ли 16 номеров. Это малюсенький отель, вот, который он со все времена, сколько не помню, всегда на империю там был спрос. Вот, ну, там интурист, это
большущая, как мотель, которая никогда там не заполнялась. Вот по таким можно замерять. То есть именно там, когда к нам возвращаются, говорят, мы там уберем у вас там двойной тариф, вот это настоящий замер. А несколько таких ярких и там маленьких объектов, которые спросом пользуются, прям они... Но это не, этим не можно замерить. То есть, мое мнение такое, что 600 тысяч не тот уровень, который был у нас, не доберется только потому, что при теперешнем методом попасть в Крым невозможно мобилизировать вот среднестатистического там туриста на маевку, который там вот с семьей, ага, все, май, я там, на 3 дня или на 4 поехал в Крым, потому что уже это самолет, это уже другая форма планирования отдыха. Это первое. Второе. По ценам выросли где-то процентов на 15%. Наверное, закономерно. Жизнь там стала дороже. Вот пока все, что можно сказать на сегодняшний момент. Посмотрим, что скажут в конце, после того, как будут цифры после маевки.
По поводу авиабилетов. В 2014 году и первые годы, я так понимаю, что внимательно следили за тем, чтобы цены на билеты, на авиабилеты, не были слишком высокими. Сейчас имеем такую ситуацию, что Сергей Аксенов даже обратился к Федеральной антимонопольной службе российской с просьбой разобраться с ценами на авиабилеты в Крым. По его словам, самолет на рейс Москва-Сочи можно купить за 8 тысяч рублей, а полет из столицы соседней России в Симферополь обойдется в сумму порядка 30 тысяч рублей. Как может сказаться вот такая стоимость, наверное, наиболее популярного и комфортного способа путешествия в Крым сейчас из соседней России, как это может сказаться на туристическом потоке?
Ну, любой менеджмент дестинации, да, будь то Крым или там Кругада или что угодно, его успех из двух составляющих. Первое, ну из трех. Первое, это как бы стоимость там проживания, питания на месте. Второе, как туда попасть. И третье, насколько грамотный маркетинг поставлен, насколько это продается. То есть вторая составляющая, она особенно под маевку, а именно дорогой перелет. Вот у нас никогда, это на маевку, не тот продукт, который продается с перелетом, с проживанием. Это не есть основной отдых такой вот базовый, да. То есть его, как правило, там, его не все планируют. Он достаточно спонтанный. То есть это поезд или автомобиль. Тогда на это есть спрос. Как бы, я думаю, что именно по маевке, если, например, летом, там уже россияне, скорее всего, уже будут планировать себе как бы основной отдых, они будут брать там перелет, они к этому готовы. Вот сейчас этого никогда не было. Поэтому сейчас вторая составляющая туристического продукта, именно перелет, это оно очень дорогое. То есть оно общую цену, чтобы вы знали, как у нас там приблизительно было, это где-то 4-4,5 тысячи гривен на весь отдых полностью. Затрат. Ну, представьте себе, если вы покупаете в переводе там за 30 тысяч или там за 25 тысяч покупаете только билет и добавляете по 3-4 тысячи, ну где-то в среднем там я мониторил цены сейчас, 3-4 тысячи, даже в вашем мониторинге это звучало. Как бы ночь проживания. Ну и тогда получится общая цена продукта раза в 2,5 больше. Вот так оно и скажется. И будет сказываться всегда. Пока не будет какого-то там решения, возможно, там этот мост, который строят, смотря какой там будет поток, решение, которое удешевит транспорт.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напомню, что беседуем мы с Игорем Кобеля, специалистом по региональному развитию, с бывшим начальником управления Министерства курортов и туризма в Автономной Республике Крым. Далее, в продолжение разговора о ценах на авиаперевозки, давайте послушаем комментарии главного редактора платформы «Политраша» Руслана Осташко. Эксперт заявляет, что многие россияне не поехали на полуостров на майские из-за заоблачной стоимости билетов.
Точка зрения.
Вы все прекрасно знаете, как сильно я люблю Крым. Вы знаете, что я вырос в Севастополе, для меня это родной город, и многие из вас знают, что я там провожу достаточно много времени. В году в среднем я бываю в Крыму, 3-4 раза, иногда больше. Но в эти майские праздники, друзья, я в Крым не полечу, потому что очень очень дорого. Впервые я с этой информацией прочитал в Твиттере у кого-то, я уже не помню, и люди говорили, что это такое, какие цены на перевозки в Крым, и решил проверить. Вот, друзья, обратите внимание на стоимость перелета в Крым на майские праздники. Примерно 25 тысяч рублей билет эконом-класса в одну сторону в аэропорт Симферополя из Москвы. А здесь вот как бы, ну, я использую сайт расписания Яндекса для поиска. Ну, удобно, некоторые используют авиасейлс, ну и там посмотрите. Есть цена самая дешевая 17 803 рубля, но в таком случае вам нужно лететь ночью, в 1:30 ночи вылетать и в 4 утра прилетать в Симферополь. И вторая низкая цена 18 790, это вам нужно вылетать в 23:25 и в 2 часа ночи прилетать. А не охренели ли вы, уважаемые перевозчики, брать с пассажиров 25 тысяч рублей на перелет в Крым на майские праздники? И это, друзья, относительно, если заранее смотреть. Если смотреть стоимость билета на следующий день от запроса, то цена средняя 50-60 тысяч рублей эконом-классом долететь в Крым. Я тут задумался, что-то не так, мне кажется, с нашим патриотизмом, с Крым нашим и так далее. Я патриот, а не идиот. Я хочу лететь в Крым, но я не готов тратить 25 тысяч рублей на перелет эконом-классом в одну сторону на одного человека. И наверняка многие из вас знают, что эти цены указаны еще без топливных сборов, но по сравнению со стоимостью билета это дешево. В обычное время, в низкий сезон, то есть осенью, зимой, я помню, что я летал в Крым 3,5-4 тысячи, ну максимум 5 тысяч рублей. Высокий сезон летом я летал там за 7,5, за 8, за 9 тысяч рублей. Но стоимость в 25 тысяч рублей за билет в одну сторону, если честно, я не помню. И это без учета того, что, в принципе, аэропорт города Симферополь – это аэропорт, который находится вне курортной зоны, от Симферополя еще нужно ехать там или в Паторию, или в Ялту, или в Севастополь. А это еще дополнительная трата. Поэтому лично для меня это необъяснимо, почему такие цены. Да, некоторые говорят, что если брать сильно заранее, там за 2-3 месяца, то можно было взять там по 15 тысяч рублей. Но как-то не так. Что-то не то в этой схеме, согласитесь. При этом, друзья, если открыть стоимость перелета в Сочи, а это примерно такое же расстояние и столько же лететь по времени, то есть чуть больше 2 часов, то есть в Сочи 2.25 лететь, а в Крым лететь 2.30, то в Сочи на эту же дату, на 28 апреля этого года, стоит билет в среднем вот, ну, 1012. Видите, разброс разный. То есть говорить о том, что рентабельность перевозки такая, это, наверное, неверно, друзья. Это что-то не так в нашей системе.
Точка зрения.
Продолжаем эфир. Напомню, что это был комментарий Романа Осташко, сооснователя платформы Политраша. Напомню, что беседуем мы с Игорем Кобеля, специалистом по региональному развитию, бывшим начальником управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Игорь, в продолжение темы, по вашему мнению, изменилось ли что-то в крымской инфраструктуре туристической для того, чтобы оправдывать те прогнозы, которые делает, например, Сергей Аксенов о том, что количество туристов в Крыму будет расти и впредь, тем более после запуска моста через Керченский пролив. Готов ли Крым к приему того числа туристов, о котором заявляют ежегодно?
Смотрите, ну, во-первых, когда мы говорим о чем-то большом, о туризме в Крыму, это не является там категорией, ну, там, индивидуально, а как-то маленькое, да, то есть это 4,5 тысячи мини-отелей и 700, там, с чем-то было, 750, там, один, по-моему, санаторно-курортных учреждений, то есть объектов размещения юридических лиц зарегистрированных, да. Поэтому вот такой показатель, он никогда не инфраструктурно не растет быстро, как ВВП, да, то есть его невозможно удвоить два раза, его, как там, возможность роста – это там 1-2%. В Крыму сейчас, поскольку не было туристического потока, он всегда был пока что меньше, чем в Украине, хотя там декларируют, что мы уже там догнали, еще чего-то. Это невозможно просто инфраструктурно. Это просто пока невозможно. То на это не был спрос, поэтому он где-то стоит на том же месте, на котором он остался. То есть если говорить об инфраструктуре в целом, ничего там существенного абсолютно не произошло, даже... Возможно, разные там игроки, которые там помельче, они с рынка ушли, потому что поняли, что здесь нечего делать. Вот. Но что же касается как бы моста, ну, мост, он когда запустится, это однозначно это дополнительный туристический поток. Вот, потому что решается, ну, какое-то будет инфраструктурное решение большой как бы проблемы, как туда попасть. А это существенная составляющая в стоимости менеджмента дестинации, да. Вот, какой он будет, я не готов сказать, не могу сказать, потому что это не совсем удобно, там через Краснодарский край. То есть пока еще непонятно. Даже сама эта трасса, которая идет там с Керчи, она неизвестна, насколько она там пропускаемая. Вот, будет видно после того, как запустят. Но то, что там какой-то рост будет, это точно, это точно. То есть ответ такой, инфраструктура стоит на месте пока. И она быстро не развивается, когда уже там их, когда уже 5-7 тысяч объектов, 10% это еще дополнительных 500 объектов, 500 отелей. Представляете себе, да? Пока нет моста, ничего не скажем. Однозначно меньше туристов, чем было при Украине, раза в два, может, 2,5. Вот. Будет мост, возможно, будет дотягивать до уровня Украины, если на это будет спрос. Можно посмотреть даже по авиаперелетам.
А цены придется снизить крымчанам на объектах размещения после запуска моста?
Нет, я думаю, наоборот, они будут повышать цены. Это простой закон экономики. То есть появится больше спроса. Когда на что-то есть спрос, то цена, как правило, повышается. Наоборот, они сейчас сидят там на... Ну, как это правильно сказать, на экономическом подсофе, там, лишь бы, чтобы что-то продать, вот, чтобы пока держаться на плаву, видя в своем будущем, в своих экономических просчетах, что вот запустится как бы мост, и это изменит экономику этой отрасли на после того, как она, ну, стала аннексирована.
Давайте далее послушаем жителей Евпатории. Корреспонденты Крым-Реалии провели там опрос. У жителей города узнали, приедут ли, по их мнению, отдыхающие на майские праздники. После этого продолжим наш разговор.
Крымчане говорят.
На майские какие праздники приедут отдыхающие?
Конечно, всегда приезжают. Уже сейчас заезд идет. Тем более, уже к концу мая уже мост запустят же, да? Народ, надеемся, что у нас будет хороший курортный сезон.
1 мая будет много людей, не переживайте. Будут ездить и из других городов, из Симферополя приезжают, из Севастополя приезжают, из Ялты приезжают.
Людей еще мало, сезон только начинается, пока людей мало, но ждем.
Я думаю, что да, 4 дня выходных, почему бы и нет.
Конечно, будут.
А 9-го так тем более будут, потому что я так думаю, что 9-го открывается мост, и люди приедут даже хотя бы просто из интереса. Потому что приедет сам Путин, я так думаю, торжественное открытие моста будет.
Конечно, санатории есть, они приехали. Вот в санатории все. А вот те, которые отдыхают с семьями, с дети, школьники сейчас, они все приезжают. Из Украины даже приезжают очень много. Но они украинцы, у них здесь квартиры, дома здесь. Вот, они приезжают как к себе домой. Все. Ну, хорошо, на друга.
Крымчане говорят.
Продолжаем эфир. Напомню, что беседуем мы с Игорем Кобеля, специалистом по региональному развитию, бывшим начальником управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Игорь, ваша реплика по поводу ожиданий людей, сбудутся ли они?
Извиняюсь, после того, как Крым аннексировали, существенно поменялась вообще структура распределения туристического потока. Значит, ну, во-первых, были там слова по поводу того, что поедет Симферополь, Севастополь. Это правда. И как бы в том же, наверное, размере, как ехала и всегда. То есть, условно говоря, наступает Майовка, и жители там Симферополя, для понимания, там где-то 300, я помню точно, 380, и то же самое там Севастополь, да, они будут куда-то выбираться. Вот, то есть, ну да, но это внутренний турист. Я когда говорил 600 тысяч, это туристы, которые, ну, приезжают. Внутренний турист, ну, просто выехать из Симферополя на отдых, как бы, ну, нельзя это относить. Ну, это туризм, но не показатель там привлекательности или там какого-то там старта сезона. Поток будет иностранных туристов, ну, не иностранных, а опять же таки для них уже внутренних, со стороны Керчи. Феодосия, Судак, вот эта часть, да. Может быть, чуть-чуть перейдет на Ялту. Что касается Украины, ну, наверняка есть, да, как говорили, там люди,
15 секунд у нас осталось.
Связаны. Что-что?
15 секунд осталось эфира.
Да, наверняка есть люди, которые с чем-то связаны. То есть в Евпатории он будет хуже, в Керчи он будет лучше, если так просто по отношению к Майовке, там, когда была Украина.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. Задержанного в Крыму бизнесмена арестовали на 2 месяца. Балух голодает 43 дня. Евросоюз готовит санкции за выборы в Крыму. Далее подробно. Крымского бизнесмена из Белогорска Рисуля Велиляева, которого силовики увезли после обыска 26 апреля и в ту же ночь этапировали в СИЗО Лефортово в Москве. Накануне суд выбрал ему меру пресечения 2 месяца ареста, сообщает общественная организация «Крымсос». Велиляев обвиняется по статье 238 Уголовного кодекса России «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Правозащитники удивлены этапированием крымчанина в Москву, так как, по их мнению, потенциально преступление не является тяжким. Комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет. Европейский Союз намерен заморозить активы 5 россиян, ответственных за проведение выборов президента России в аннексированном Крыму, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвек. Цитирую. ЕС намерен заморозить активы и запретить визы для 5 человек, которые ответственны за организацию выборов президента России в Крыму в марте. Их утвердят министры Евросоюза в середине мая. Они будут добавлены в список санкций, которые уже содержат 150 человек и 38 организаций, рассказал Йозвек. Осужденный в аннексированном России Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает объявленную 43 дня назад голодовку и не собирается ее прекращать. Об этом накануне Крым Реалии рассказал заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чайгоз. Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта. В Москве накануне прошел митинг против блокировки в России мессенджера Telegram. Министерство внутренних дел России заявляет, что в московском митинге в поддержку мессенджера приняли участие 7500 человек. В то же время волонтеры российского проекта «Белый счетчик» заявляют, что по состоянию на 15.30 на территории мероприятия прошли 12,5 тысяч человек. На митинге выступили российский оппозиционер Алексей Навальный. Политик осудил действия российской власти и надзорных органов, которые заблокировали Telegram. Президент Украины Петр Порошенко объявил об изменении формата АТО на Донбассе. Цитирую. 30 апреля формат АТО изменился на операцию объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ будет возлагаться на командующего объединенных сил. Таким образом, завершился режим АТО, начавшийся в апреле 2014 года, заявил он. И о погоде в Крыму. Сейчас солнечно, плюс 17 градусов. В районе Чангарына в Алексеевке плюс 16. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте радио «Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на частоте 105.9 FM нас слышно круглосуточно. Круглосуточно нас слышно на сайте «Крым Реалии». Там вы найдете как сигнал прямой трансляции, так и записи всех наших радиопрограмм. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Сегодня говорим о том, что происходит с ханским дворцом в Бахчисарае. У нас в гостях Эдем Дудаков, крымско-татарский активист. Эдем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, давайте поговорим о том, что происходит на территории дворца, что происходит с самим дворцом. Так уж получилось, что источником большой части информации о том, что там происходит, являетесь вы. Расскажите нам о том, что там происходит с дворцом, почему реконструкцию, которую там называют, которая там проводится, ее называют вандализмом.
Ну, недавно было сообщение ТАСС о том, что на ханской мечети впервые за 300 лет была поменяли полностью черепицу. Впервые за 300 лет поменяли черепицу. Это, наверное, подают как вот достижение некой российской стороны. Но на самом деле реставрация не делается таким образом, когда меняется весь конструктив. Вторжение в реставрации – это локальное вторжение, только те места, которые проблематичны. А то, что происходит сейчас, можно назвать реконструкцией, очень такой дешевой реконструкцией, где применяются далекие, так сказать, от реставрации материалы, современные материалы. Реставрация – это работает всегда с оглядкой назад, с оглядкой на историю, потому что философия реставрации, она предусматривает, копирование технологий, так скажем. Если уж приходится что-то менять, то нужно менять вот по той технологии, если это возможно.
То есть, как должна была решиться ситуация, с черепицей, да, давайте наглядно возьмем. То есть, что должны были сделать в данном случае реставраторы?
Ну, во-первых, там фатальная ложь. В первую очередь они утверждают, что черепица не аутентична, потому что вот в первоначально, в 1740-х годах, Селямет Герай, в общем, при его ханстве была установлена черепица глазурированная. На самом деле, та черепица, она коричневого, действительно, керамического света, и она как бы не соответствует, в связи с тем, что они вот меняют ее на заводской аналог, и никакого проблем в этом нет. Но, во-первых, есть факторы, которые отвечают, чтобы назвать эту черепицу аутентичной. Это первый фактор. Место изготовления, технология изготовления, изготовление в традициях советских. Все вот эти вот параметры, они соответствуют той черепице, даже если исходить из того, что она была, ее поменяли в течение 100 лет, скажем, от 740 до 1840 года. То есть меняли они ее идентичной черепицей. Фактически, ведь эти картели были, вот эти по изготовлению черепиц, вот этой татарки, они работали где-то до середины 19 века, эти картели, они переходили от отца к сыну. То есть, все факторы о том, что эту черепицу можно считать аутентичной, они, налицо. Вот если мы сравним с Топхапу, то не в 15 же веке черепицу, которую изготовили, сегодня находится на Топхапу. В ходе жизни дворца черепица менялась. И сейчас там может быть и 18, и 19 века черепица. Поэтому это фатальная ложь. На самом деле, происходит там такая ситуация, что у них очень непрофессиональные фирмы, которые осуществляют реставрационные работы, и у них просто нет специалистов по укладке татарки, поэтому они пошли очень простым методом, включив в памятник 16 века черепицу, которая изготовлена с заводским методом, и который вообще даже эстетически тяжело воспринимается.
Ну вот к моменту о черепице давайте послушаем комментарий Руслана Бальбека, это депутат Госдумы России от аннексированного Крыма. Он утверждает, что вот эта черепица новая, штампованная, она будет ничем не хуже старой.
Мнение.
Вот что касается черепицы, вот в предмете охраны, еще раз хочу напомнить, прописаны размеры, форма, цвет. И изначально не было вот той аутентичной, глазурованной, зеленым оттенком черепицы. Все, что мы сегодня имеем, это новодел, который нам пришел за счет того, что, то есть наследство достался за счет использования с ближайших сел, да, когда после очередного пожара, да, то есть проведены были реставрационные работы, то есть и, конечно же, в номинационном досье ЮНЕСКО отражено как то, что несоответствие вот той аутентичности, которая была изначально. И именно здесь порождаются мифы.
Мнение.
То есть вот что говорит Руслан Бальбек. Напомню, что в нашей студии гость Эдем Дудаков, крымско-татарский активист. Эдем, ваша реплика относительно того, что говорит Бальбек.
Ну, во-первых, начнем с того, что черепица, которая была на Ханском, она охранялась государствами и являлась предметом культурного наследия. Каким наследием является черепица заводского изготовления испанка? Понимаете, ведь что мы подразумеваем под памятник культурного наследия? То, что мы передаем будущему поколению технологии мастеров, тех, которые были много лет назад. Мы же можем построить аналогичный памятник по современной технологии в любом месте. Вот даже в 3D-формате в каком-нибудь сделать и изготовить. Но будет ли это наследием? Вот ведь в чем дело. Поэтому важно передать технологию, будь то балки, будь то черепица, передача технологии. Во-вторых, опять же, философия реставрации заключается в том, то, что в хорошем состоянии нужно сохранить. Вот опытность реставратора заключается как раз-таки в том, чем больше он сохранить аутентичных или материалов или артефактов. Вот в этом и опыт. Мы же не берем картину Рембрандта и говорим, ну вот она износилась, давайте оставим рамку, берем холст и поставим туда более современный, который ничем отличаться не будет. Но почему же тогда оригинал Рембрандта стоит миллиарды, миллионы, то есть, а ее копия стоит несколько тысяч? Вот то же самое происходит сегодня вот с этими росписями Омера. Ну, это оригинал. Вот сейчас вот это все они вскрыли, нарушив технологию, не установив защитные там конструкции сверху каких-то навесов, открыли зимой. Очень странно, почему они это открыли зимой, потому что реставрация всегда начинается летом. И под большими... Именно должны изготовлены быть в любом случае защитные конструкции. То есть был какой-то вот политический некий заказ, возможно, так, пиар какой-то, может быть, и под выборы. Я могу только предполагать, что там было. Но самое главное, что они это сделали вот таким вот варварским методом, вскрыв это все зимой, стены набрали в себе влагу, и теперь вот мы потеряем вот эти вот росписи. Да, они не будут уничтожены де-факто. Эстетически мы будем воспринимать, видеть эти же росписи, но это будут копии. Вот ведь что, трагедия того, что сейчас происходит. Или, например, взять вот эти вот балки, которые были поменяли, которые балки из цельного дуба, которые были сделаны, из цельного бука там были балки. Опять же, их поменяли на вот эти композиционные балки по технологии ОСБ. Но это не соответствует эпохе. Ведь, опять же, мы нарушаем главную философию реставрации, мы убираем предмет культурного наследия и замещаем его не идентичным материалом, а замещаем его, ну, вот современной какой-то вот копией. А это не допускается ни в какой реставрации. Вот возьмем церковь в Кижах. Они ее 12 лет реставрируют, деревянная церковь. Там же, Там реставратор заявляет, что они по всей России искали сосну, которая бы вот, соответствовала тем параметрам, которые им нужна. Вот это вот внутри, вот этот клей так называемый, чтобы он соответствовал. И они ее нашли, они ее готовили целый год. О том, что реставраторы, вот так называемые эти, не были готовы, не подготовили материал, говорит о том, что они сделали. Они сделали то, что нужно, можно было сделать быстро. То есть найти быстро составные балки. Это можно. Потому что сейчас крупные заводы изготавливают эти балки. То же самое и по черепице. То есть они не пошли методом реставрации. Они пошли методом глубокой реконструкции. Ее даже нормальным ремонтом не назовешь. Это что-то вандализм. Я смотрел узлы крыши 18 века. У меня есть фотографии, потому что я в 2015 В конце 2016 года я консультировал там фирму, которая изготавливала вот эти подпорные конструкции по временным работам. То есть временные подпорные конструкции были даны, и мы могли спокойно дождаться проекта, который бы прошел бы комплексную экспертизу, и потом бы они начали работать. А в данном случае они без комплексной экспертизы продолжают работать, и силовики на это не влияют никак. А современные узлы, я вот был на конференции в Анкаре, я просто показал два узла, 18 века и 21 века, это просто халтурщики.
Волна критики того, что происходит в Ханском дворце в Бахчисарае, началась сразу после того, как там началась вот эта так называемая реставрация. По вашему мнению, почему руководство, администрация нынешняя не прислушивается к той критике, к тем требованиям, которые выдвигают активисты? Почему не прислушивается к акциям протеста, к тем пикетам, которые мы видим во дворе Бахчисарайского дворца?
Ну, во-первых, я скажу, что в нынешние крымские власти пришли люди, которые вот на волне вот этой вот революции, кто больше кричал, кто больше использовал, я не думаю, что небольшие профессионалы, это первое. Второе, понимаете, если даже был какой-то заказ на пиар-компанию с Москвы под выборы, чтобы было, чтобы начали работы на, ну, в Ханском дворце, то удачно воспользуются, я думаю, некоторые политики, которые находятся у власти, и мне кажется, которые, ну, заинтересованы в этих фирмах, потому что не было тендера. Почему выбор пал на фирмы, которые, например, тот же Atta Group, генеральный подрядчик, впервые получил лицензию в конце 2013 года? Или, например, АМ «Строй» образовался впервые в 2015 году, а в 2017 году в марте получил лицензию, а уже в августе приступил к работам на памятнике 16-17 века. Это вообще нонсенс, не имея опыта. Или, например, взять вот эта фирма «Керамет», которая до 2014 года вот в реставрационном мире была совершенно неизвестная. То есть, может быть, она что-то там и делала, но это была какая-то очень мелкая фирма, и я знаю, что за Иванишкиной стоит ее отец, который сейчас возглавляет департамент и является заместителем главы администрации Симферопольского района. То есть там есть такой вот между собойчик. Я не знаю всю кухню, кто там конкретно стоит за этим, но то, что эти фирмы были подобраны не случайно и не по их опыту, это вот говорит о том, что это идет какой-то сговор на всех уровнях.
Вот результаты работы этих фирм мы можем увидеть уже очень скоро. Работы на Большой Ханской мечети во дворце планируют завершить к 15 мая. Об этом в эфире телеканала «Миллет» рассказала руководитель обособленного подразделения «Atta Group» Марина Дукшина. Давайте послушаем.
Мнение.
С 2016 года наша компания приступила к обследованию памятника, разработке научно-проектной документации и, собственно говоря, первоочередным противоаварийным работам по северному скату Большой Ханской мечети. В процессе обследование было понятно, что необходим комплекс мероприятий для того, чтобы сохранить объект, провести первоочередные противоаварийные мероприятия по усилению балочно-стропильной структуры сначала ханской мечети Северного Ската. А в дальнейшем научно-проектные работы показали, что 12-метровые балки главного зала ханской мечети имеют критические прогибы и недопустимое разрушение в местах опирания на арки. После разработки полного проекта по кровле мы приступили в рамках ремонтно-реставрационных работ по замене балочно-стропильной структуры ханской мечети. И на сегодняшний день работы у нас подходят к завершению. Мы сейчас укладываем черепицу уже на вновь отреставрированные балки. Я так предполагаю, что после окончания работ по восстановлению структуры над ханской ложей будет уложена черепица, и работы мы планируем завершить к 15 мая.
Мнение.
Это были слова представителя от групп подрядчика реконструкции Ханского дворца. Напомню, что мы беседуем с гостем студии Эдемом Дудаковым, крымско-татарским активистом. Итак, что мы увидим в итоге 15 мая, и можно ли каким-то образом оценить тот ущерб, который был нанесен Ханскому дворцу в ходе так называемой реставрации?
Ну, уже несложно пойти и посмотреть, потому что часть плоскостей уже установлены из этой черепицы. Ну, давайте я до этого сказал о том, что это не соответствует эпохе, что это не соответствует, что это не, что новая черепица не является предметом культурного наследия, и что она, что как раз-таки предмет культурного наследия черепица татарка ручной работы принесена в жертву вот этой бутафорской черепицы. Давайте теперь рассмотрим ее эстетический такой вот вид. Ну, во-первых, она менее массивная такая, это раз. Во-вторых, она однотонная вся и покрыта под старину, ну, таким вот напылением черным. Почему это делается? Потому что на этой черепице не проживается мох. На черепице ручной работы, так как она не такая гладкая, там есть очень много пор, где собирается пыль, и мох растет естественно. То есть вот необходимость придания вот этой старины. Но это все равно, что взять, вот, например, вот нынешнюю тротуарную плитку, старый город называется, да, там мы найдем 10, 15, ну, 20 разноцветностей, которые имитируют вот эту вот древнюю, например, мостовую, которая была сложена из различных камней. Вот приблизительно вот сравнить это можно с этим. То есть мы будем иметь 10-15 оттенков на этой крыше. А черепица татарка, это была палитра из 1000 оттенков. Каждая черепица была отдельная. Она давала богатство света. Понимаете, у нас ханский дворец, он по большому объект 16-17 века, несмотря на то, что он реконструировался еще и в 18-м, да, при ханах еще. Но это в основном 16-17 век. У нас невысокие фасады. Это не дворцы XIX века, где в несколько этажей поднимаются там, и где-то там наверху черепица, ну, менее заметна. Ханский дворец это украшают, ну, так сказать, придают ему вот эту вот древность, что ли, вот это вот эстетический вид особый. Это черепица и росписи. Понимаете? Да, мы, я еще раз повторяю, какой-то эстетический вид сохранится, но мы получим такую бедную крышу, что мне даже трудно ее описать. Более того, если вот есть снимки, в интернете можно посмотреть снимки дворца с птичьего полета. И вот когда на этой фотографии мы видим рядом стоящий чайный домик 19 века, где черепица заводская, то она выглядит очень бледно. Вот этой палитры разноцветности нету. Вот это эстетическая сторона. А так, урон, который мы принесли они, это невосполнимый урон, потому что это урон культурному наследию. То есть не вот эта татарка, не вот эти технологии росписей, они не будут переданы будущему поколению. Они утрачены уже и ценны только потому, что вот мы их до недавнего времени могли видеть воочию. То, что, как думал вот тот специалист, тот мастер, который делал это все в 17-м, 16-м веке, в 18-м веке, или, например, если мы возьмем роспись Вермеера, то это начало 18 века, 1762 где-то годы во времена Кренгера и Хана. То есть вот мы могли вот ту эпоху созерцать, считать. А то, что мы сейчас будем видеть, мы будем какую-то видеть эстетическую копию, ну, та же литография, например, 1840 года, которая существует, Агуста Ристок. Мы ее, да, воспринимаем, да, мы видим, что вот она была такая. Но это всего лишь копия того, что мы имели. Поэтому мне даже трудно комментировать этих людей, потому что, ну, как можно восхвалить копию и уничтоженного оригинала? Ведь Данаю, который уничтожил психопат в Эрмитаже, они же реставрировали 12 лет, они же не принесли новый холст, не позвали современного какого-нибудь художника, не сказали: «На, сделай копию, и мы повесим ее на место». Этого же не произошло. Вот в чем заключается реставрация? О том, что облитой кислотой картину они реставрируют. Вот то же самое мы должны, несмотря на то, что произошло, заменить все гнилое и оставить все цельное. Если мы имели 95% черепицы в хорошем состоянии, то доложить эту черепицу, то, что не хватает, можно было при помощи турецких специалистов, потому что на Топхапу они изготовили специальные печи, где делают такую черепицу. Они же не везут туда, на Топхапу, испанскую черепицу. А Турция – это туристическая Мекка. По сравнению с Крымом. Я вот был в Анкаре, смотрел их старый город. Они же сохранили вот это все. Они сохранили эти черепицы даже не на памятниках архитектуры, а просто вокруг вот этого вот Анкаринской крепости существует много кварталов, где все это сохранили. Это город сельджуков своего рода. Там мало османизма. Но в данном случае, как бережно они относятся к своей культуре. А здесь отношение не мое, и так сойдет. Сделали какую-то пиар-компанию, подогнали своих специалистов. При такой работе я представляю, сколько они заработали на этом ханском дворце. Ведь то, что они сделали, это очень дешево стоит.
А та черепица, которую содрали, которая аутентична, ее судьба дальнейшая вам известна?
Я не знаю. Ну, вот... Я хочу сказать, что вот особенно в первое время на этой ханской сменились три бригады. Понимаете, они находили вот всяких там, я не знаю, гастарбайтеров с разных сторон. Приезжали эти люди, они разбирали черепицу, потом их увлечали в пьянстве, их оттуда убирали, потом ставили другую бригаду, потом она начала разбирать. Это был просто какой-то вот кошмар. И вот посмотрите, они сброс вот этой всей кучи. Вся куча у стен вот ханского дворца, у северной стены, стояла всю зиму. Лил дождь, и, естественно, стены еще не помимо того, что они набирали влагу сверху, они еще начали набирать влагу снизу.
У нас буквально несколько минут осталось. Мог ли кто-то остановить этот процесс, за которым мы все долго наблюдали и достаточно часто обсуждали его и в этой студии в том числе? И могла ли что-то изменить реакция международного сообщества, реакция ЮНЕСКО?
Ну, реакция ЮНЕСКО, во всяком случае, могла обратить внимание, ну, хотя бы того же Министерства культуры России, потому что, к сожалению, памятник является культурным наследием местного уровня, и всем керует, так сказать, комитет по охране культурного наследия Крыма. А они, люди, так сказать, подневольные, подчиняются определенной структуре внизу. Поэтому что я могу сказать? Конечно, могли бы, если бы, наверное, придали бы больше шума, что ли, так, чтобы общественность даже той России, которая находится, ну, культурная, там же есть очень большая культурная площадка, которая могла бы это все остановить. Но, к сожалению, реакция была очень слабая, очень медленная реакция была и со стороны Украины, даже в части перевода этого памятника в памятник национального значения, вот прошло уже столько времени, и мы ничего не добиться в этом плане не можем. Я почему акцентирую на это внимание? Россия не пошла таким путем, она решила сделать это легким путем, потому что на памятнике местного значения декларацию ЮНЕСКО не распространяются. В данном случае Украина могла бы принять вот такой закон и подтолкнуть Россию по этому же пути. Россия во многом, ну, как бы, это маленький Советский Союз. Она, в общем-то, в такие вот вещи, на такие вещи реагирует. Ну, и я надеюсь на вот эту конференцию, которая прошла в Анкаре, что реакция будет турецкой стороны. Это наиболее вероятная реакция и наиболее ощутимая, я думаю, будет реакция, если Эрдоган как-то при встрече с Путиным озвучит этот материал.
Благодарю вас. Напомню, что гостем студии радио «Крым Реалии» был Эдем Дудаков, крымско-татарский активист. Говорили мы о том, что происходит в ханском дворце в Бахчисарае. Реставрация – это, как это названо официально, либо все-таки уничтожение и замена аутентичных деталей на новоделы. Я напомню, что наши эфиры, все записи всех наших эфиров можно найти на сайте «Крым Реалии». Там же вы найдете свежие новости о том, что происходит на Крымском полуострове, а также аналитические материалы. Кроме того, напомню, что наша редакция открыта для общения. Мы не только даем вам возможность принимать участие в наших прямых эфирах, также мы ждем ваших сообщений в социальных сетях. Мы присутствуем в крупнейших из них. Также приглашаем вас подписаться на наш телеграм-канал. Всего доброго.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». Ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Справді в ефірі програма «Радіо Свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Перша програма у новому місяці. Значить, сьогодні 1 травня. Ну, пам'ятаємо з радянських часів, хто жив. Люди старшого покоління, молоді знають з історії, що це було за велике свято, так званий День солідарності всіх трудящих. А зараз цього свята немає, чимало українських трудящих. Офіційних точних цифр важко знайти, але за деякими підрахунками кожен 13-й зараз заробляє на прожиття в Україні, перебуваючи за межами батьківщини, так звані заробітчани. От хто захищає зараз їхні трудові права? Про це далі поговоримо у нашій програмі. І передусім запрошую до участі в ефірі голову діючої Польщі Української профспілки «Трудова солідарність» Віталія Махінька. Вітаю вас, пане Махінько.
Дякую, вітаю вас також.
Вітаю. Ну, не знаю, чи варто вас вітати зі святом 1 травня. Для вас це свято, чи не хочу передусім поцікавитися?
Так.
Так. Ну, тоді вітаю, ну, залюбки. Вітаю.
Це свято.
Звичайно. Дивіться, ну, в Польщі стільки цифр різних на воді, скільки зараз українських заробітчан. У вас є якісь цифри? Мільйон, півтора мільйона, менше мільйона осіб?
Ну, насправді ні в кого немає цифр справжніх. Так, є статистика щодо, наприклад, документів, отриманих там запрошень на роботу, дозволів на роботу, але вона не відповідає дійсності. Бо справа в тому, що багато українців отримують польські документи на роботу, а потім йдуть далі працювати в Чехію, в Німеччину, в Францію, по всій Європі. Тому, якщо польська сторона заявляє, що в них там стільки-то українців отримали, стільки-то віз, дозволів на роботу і так далі, це не про що.
Ясно. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, ну от ви представляєте, ви є головою саме у Польщі Української профспілки «Трудова солідарність». Що саме ви відстоюєте? Права, звісно, я так розумію, українських заробітчан. Як вам це вдається?
Ну, знаєте, в нас дуже великий досвід роботи в Україні. Насправді, ми не тільки займаємось в Польщі, а й в Україні. 10-й рік вже працюємо в Україні. І я вам скажу, що, виходить, самі порушення прав, що в Польщі, що в Україні, вони досить схожі. І, в принципі, законодавство трошки схоже, так, ну і механізми захисту прав, ну теж також виявилися досить схожими, але ну, є в Польщі якісь трошки свої відмінності, але ж нам допомагає наш досвід, який ми отримали в Україні.
Чудово, дивіться, порушення прав, як ви кажете, схожі. Які саме от найбільш такі кричущі, найбільш резонансні?
Знаєте, в Польщі так же само, як і в Україні, я вам скажу, на першому місці ми виділяємо два таких порушення. Перше – це невиплата заробітної плати повністю або частково, і друге – це неоформлення на роботу.
Те ж саме, що в Україні. У конвертах платять гроші, так? У Польщі.
Те ж саме, що в Україні. Є тільки свої десь такі особливості в Польщі. Ось. Але загалом воно ну, досить схоже. Ось. Такі ж самі державні структури, які займаються захистом трудових прав працівників. Да, у нас в Україні інспекція праці, в Польщі також це інспекція праці. Десь такими ж самими повноваженнями, так і також неефективні, як в Україні і в Польщі.
Пане Віталію, ну от іще одне таке запитання до вас. Добре, ну в цілому все-таки, хоч я так розумію, багато українських заробітчан, вони, ну як сказати, не те, що нелегально, ну скажімо так, не зовсім легально працюють у Польщі, але все-таки, як саме польські оці інспекції і так далі, як вони однакове ставлення у відстоюванні прав працівників до поляків і до українців у Польщі, чи все ж таки дається знаки, що людина з України приїхала працювати?
Ну, в кожній країні ставлення до своїх громадян краще. Більш того, що в Польщі є в нас, скажімо так, між Польщею і Україною, да, були цікаві історичні такі стосунки. Ось, тому так, на жаль, є опереджене ставлення і дуже часто.
І бувають такі випадки, що людина відпрацює, дивіться, от ще буквально останнє запитання вам, буквально, ну, скільки, місяць, рік навіть, і так і нічого не заплатять. Такі випадки часті у Польщі, чи це якісь унікальні, навіть рідкісні випадки?
Ну, такого, щоб рік працювали, такого ніхто ж не працює без оплати рік. Я б сказав, бо зараз є така тенденція, коли, наприклад, людина або працює перший місяць-два і нічого не отримує заробітну плату і уходить від роботодавця, або ж, наприклад, працює там майже півроку, наприклад, там 5 місяців, да, 6 дозволених, ось, 6 місяців, вибачте, ось, за 5 місяців отримує заробітну плату, а за останній місяць їй не видають, або за 2 місяці затримують, не видають, і людина їде до України. Вона мусить виїхати, щоб не порушувати міграційне законодавство.
Угу. Зрозуміло. Дуже дякую вам, пане Махінько. Спасибі. Я дякую голові діючої у Польщі Української профспілки «Трудова солідарність» Віталію Махіньку. Він розказав про те, якими є, скажімо так, умови праці, головне дотримання прав українських працівників, заробітчан у Польщі. Як виявляється, як сказав пан Віталій, насправді проблеми України і Польщі в цьому плані доволі схожі. Порушення прав майже однакові, норми законодавства не дуже відрізняються, і передусім оці виплати заробітної плати у конвертах. Що в Україні це вже десятиліттями подекуди триває, але і в Польщі теж досі це можна знайти. А зараз розпитаємо ще одного учасника нашої програми, як працюється українцям ще в одній державі Європейського Союзу, в іншій державі, де теж чимало українських заробітчан, Іспанії. Ми виводимо в ефір члена Світового конгресу українців, представника, який ну, в Іспанії саме зараз мешкає, Івана Вовка. Вітаю вас, пане Іване.
Доброго дня.
Добрий день, пане Іване. Для вас 1 травень свято чи ні? Можна вас вітати чи ні? Чи це радянське минуле?
Ну, знаєте, скажімо так, тут подвійне відношення до цього дня, але разом з тим, в Іспанії, в країні, де я живу, це, звісно, свято, це вихідний день, і іспанці дуже активно проводять різні заходи, різні, до речі, напрямки, навіть політичні. Тобто це і праві святкують, і ліві святкують це свято. Ось, і це є День міжнародної солідарності трудящих, то я вже якось так навіть призвичаюся до цього. Тобто особливо я не роблю ніяких фієст, але...
Ясно.
Живу в форматорі того часу, в якому...
Чудово, я вас вітаю. Справді, в будь-якому разі це свято весни. А, до речі, цікава річ. Ви кажете, і праві в Іспанії святкують 1 травень. А в чому для правих це свято? От цікаво, я не можу збагнути.
Ну, розумієте, тут, скажімо так, праві поняття, бачите, ми десь, можливо, цей спектр неправильно поділений. Бо якщо ми візьмемо правих, тобто... тих націоналістів, які підтримують власне збереження соціальних прав населення, так вони виступають за нього. Тобто націоналістів соціального напрямку, ось, то вони власне підтримують це свято, вони підтримують права робітників, і тому це для них є
така форма.
Десь, до речі, логічно, на мою думку.
Логічно. Пане Іване, от ми тут з вашим колегою по ефіру Віталієм Махіньком, який у Польщі намагається відстояти права українських трудівників, ну, дійсно, так і не з'ясували, це об'єктивні причини, скільки у Польщі українських заробітчан. Чимало, звісно, це, може, сотні тисяч, то й за мільйон. А в Іспанії є якась цифра, скільки зараз працює українських заробітчан?
Дивіться, в Іспанії, фактично, якщо ви зайдете на сторінку нашого посольства, ви там побачите, що до 100 тисяч українців легально працюють і проживають в Іспанії на даний час. Різні джерела наводять різні цифри, тобто є навіть такі, що аж до 200 тисяч, хоча це, як на мене, ця цифра, звісно, перебільшена, тому що, розумієте, є, скажімо, рух, десь там приїхав, від'їхав, а це все десь фіксується, і тому виникає така цифра. Це, знаєте, як колись був той анекдот, що партизанські загони поїзди пускали під укіс, ось, і кожен загін, скажімо, пустили три групи один поїзд, а кожен відзвітував, що їх було три.
Ну, пане Іване, даруйте, я вас трошки переб'ю. Так, знаєте, навіть... це як було, якщо ми згадуємо радянські свята, даруйте, хоча це не зовсім тільки радянські свята, 1 травень, хто носив оцю деревину, брівно з Леніним? Там була ціла армія таких носіїв, якщо вже так казати, даруйте.
Отож, так. Там він ніс там, де товща, вони там, де вужче.
Отож, так. Ну, даруйте, я перебив вашу думку. Тобто ви хочете сказати, що тут все одно цифра доволі необ'єктивна, ці 100 тисяч в Іспанії?
Ну, скажімо, сотня тисяч гарантована.
Гарантована. А нелегальні скільки? Більше їх, ніж легальні?
Власне, з нелегалів, дивіться, зараз нелегалів побільшало у зв'язку після агресії московської. Я особисто тут вже в Іспанії з 2002 року. Ось, і після агресії цієї московської, після війни на сході України, досить багато молодих людей приїхало сюди, і вони тут просять статус біженця. До речі, з Галичини, із різних, скажімо так, кінців України, де фактично немає загрози бойових дій, але Іспанія досить лояльна в цьому плані, і вони йдуть на зустріч, дають статус біженця, і десь на 10 збільшилося, напевно, кількість українців, так орієнтовано, якщо не більше навіть.
Пане Іване, а які роботи? Фізична важка праця чи не тільки? Куди можна влаштуватися українському заробітчанину саме в Іспанії?
Ну, в основному, якщо брати, де українці зосереджені в більшості, це якщо візьмемо центральний регіон Мадрид, де я зараз проживаю, так само у початку тут мешкав, тут можемо рахувати 20%, тобто орієнтовно 20 тисяч, так, українців.
Так.
Це живе Мадрид і околиці. Тут в основному працюють на будівництві чоловіки, працювали, бо зараз будівництво, скажімо так, на ладан дихає, таке капітальне будівництво. Отже, більшість з них перейшла десь працювати на сектор приватні там ремонти квартир, отаке. А я, наприклад, знайшов собі роботу в охоронній фірмі і охороняю житловий комунідат. Тут таке. А жінки працюють переважно домогосподарками, прибиральницями.
Тепер, пане Іване, оце дійсно гостре питання. Наскільки порушують права саме українських заробітчан, тих, хто працює, в тому числі, передусім, легально в Іспанії? Яка тут ця проблема? Наскільки вона гостра? Чи іспанські умови, скажімо так, законодавство, воно відповідає нормам Європи і Європейського Союзу, і порушень мало?
Ну, як на мене, то дійсно законодавство тут досить лояльне, власне, до представників, скажімо так, до заробітчан, це до представників трудової міграції, доволі лояльне. Ось, і тому, напевно, тут стільки приїжджає, стільки людей бажають приїхати саме в Іспанію працювати. І ставлення іспанців, тут немає ксенофобії. Mm-hmm. Я за понад 15 років я жодного разу не відчув жодного випадку ксенофобії чи якогось до мене, знаєте, зверхнього ставлення з боку іспанців. Тобто ми тут маємо однакові права, якщо я працюю легально на підприємстві, я маю ті ж самі права, які має іспанець. Єдине, що після того, як прийшла до влади, значить, партія «Популяр», яка є правою партією, тобто класично правою партією, я не маю на увазі ультра, які там 1 травня святкують, ті, напевно, вони не теж святкують, але їм це не
святкують,
бо мусить святкувати.
Так, так, так.
Ось. То це якраз є, знаєте, представники цього заможніх верств, і вони, звісно, коли прийшли до влади, вони десь зробили певні правки в законодавство, і ці правки на користь, звісно, власть імущих, якщо, скажімо, таки, вживемо такий вислів. Значить, я відчув це на собі навіть. Наприклад, мій шеф моєї того підприємства, тої фірми, де я працюю, для того в мене зміни по 12 годин робочі виходять, і йому для того, щоб мені не платити понад нормові, він придумав таке ноу-хау. Тобто створив другу емпресу, другу фірму, і я в одній фірмі 8 годин і 4 години в другій.
Отак.
Мені то, в принципі, все одно було аж до того часу, поки не прийшлося відповідати перед їхньою податковою інспекцією за декларацію доходів. Справа в тому, що якщо людина працює в Іспанії на двох підприємствах одночасно, так, то тоді вона має сплачувати податки набагато більше, ніж коли вона працює на одному.
Угу.
Ось. І тоді, значить, планка заробітної плати, доки не треба сплачувати податки додатково, крім тих, що з мене знімають під час роботи, значить, після 12 тисяч зароблених за рік, я вже зобов'язаний декларувати і зобов'язаний сплатити значну суму податків, яка сягає десь місячної зарплати. Що мені зараз і випало зробити? Коли я звернувся до керівництва, вони сказали, ну ти ж розумієш, ми ж тобі там десь доплачували більше, коли ти там мав. Тобто вони визнають, що вони поступили неправильно, але компенсувати, звісно, ніхто не буде. І профспілки, фактично є профспілки, але, наприклад, в нашій фірмі, то профспілка, як така, цей комітет, він чисто формально діє.
Цікаво, цікаво, пане Іване. А скажіть, будь ласка, дивіться, ну, добре, ну, у вас оці... А, до речі, не можу не попитати, а що ж це у вас зміни по 12 годин, а вихідних скільки на тиждень?
Дивіться, 4 зміни в день, пізніше 2 вихідних, потім 4 зміни в ніч, і 2 вихідних, і така у нас...
Бачите як. Добре. А дивіться, ну все ж таки, ну, навіть такі дійсно, як ви кажете, країні, ну, якщо не зразкові, то дуже гарні в плані дотримання прав працівників, в тому числі іноземних, ну, можуть же бути проблеми. І от простий український заробітчанин, що йому робити? До українського консульства йти, якщо він бачить, що його порушують права, чи, ну, що, додому повертатися, які в нього важелі є? Може, до Світового конгресу українців, хоча ви, звісно, ви ж не профспілка, я так розумію.
Ну, дивіться, Світовий конгрес українців, до речі, ви сказали, що я член Світового конгресу, це не зовсім так, тому
даруйте,
що я...
Даруйте, даруйте.
Ага. Я належу до федерації, яка є колективним членом Світового конгресу українців, це є Федерація українців в Іспанії, ми туди вступили як асоціація, тобто Українська патріотична асоціація «Воля», а сам особисто я не є членом цього світового конгресу, але разом з тим, на моє глибоке переконання, тут світовий конгрес навряд чи може зарадити і чи буде братися за, якщо буде якесь порушення, скажімо так, права приватного, от приватної особи українця, трудового його права. Ну і консульство українське, ну консульство зазвичай займається справами там, наприклад, якщо видачі документів, видачі віз, чи там продовження, тобто чисто такі технічні справи вони вирішують, консульство наше. До речі, консул у нас на даний час досить порядна людина, як і до цього був, значить, Олександр Дьома, він зараз в міністерстві працює. Тобто контакти з консульством чудові, ну, там вже інше питання там відносно посольств. Але консульство так. Тобто воно могло, ну, як, воно йде... як чисто в як консультативному плані можуть проконсультувати тебе, що тобі робити. Mm-hmm. Але щоб десь посприяли, ні, тут ти вже маєш сам собі шукати адвокатів чи шукати mm-hmm. якісь там профспілки і з ними консультуватися, і тоді відстоювати свої права через суд чи іншими, скажімо, mm-hmm. способами.
Ясно. А дивіться, пане Іване, ну зрозуміло, профспілки на те й профспілки. Скажімо так, якщо людина навіть, можливо, до суду буде звертатися, так доведеться їй. Це таке дороге задоволення для от пересічного робітника. Тим більше роботи, ну, вони з одного боку важкі, напевно, там, ну, але й не дуже великі заробітки для багатьох. От як це? Чи доступна така річ звернення до іспанського суду для ну, дотримання своїх прав?
Ну, є тут мережа безкоштовних адвокатів. Тобто таке називається Colegio de Abogados, де ти можеш собі найняти адвоката безкоштовно, тобі його нададуть. Єдине, чи, знаєте, все безкоштовне, ну, самі розумієте.
Ну, звичайно.
Це так само, як і в Україні. Лікуватися задарма, це дарма лікуватися. Так само і тут. Тобто активності він проявляти не буде. Тут же залежить від інтересу, розумієте? Якщо, наприклад, скажімо, на кону стоїть питання про десь більше як 10 тисяч євро, тоді вже ти можеш вступати з ним, скажімо, ну, домовленість досягати з адвокатом. І він так каже, якщо я тобі виграю ту суму грошей, ну, значить тоді відсоток. Ти мені маєш дати таку ту суму з тої суми. Ну, так десь воно працює.
Зрозумів. Пане Іване, ще хотів вас розпитати, ви кажете, от, ну просто дуже, 2002 року, скоро 16 років, і жодного прецеденту не було в Іспанії упередженого ставлення місцевого, скажімо так, населення до українців. А ж Іспанія...
Ну, не знаю.
Да-да.
Так, кажіть.
Я вибачте, да, дивіться, але ж Іспанія, як там з квотами, вона ж приймає біженців з Близького Сходу, теж нема проблем, чи є?
Ви знаєте, якщо ті проблеми виникають, то вони виникають по вині самих біженців. Mm-hmm. Зазвичай вони виникають по вині самих біженців, тобто це, як правило, є наслідком якихось дій неадекватних саме цих людей, які десь проти себе налаштували місцеве населення, вчинили якісь там чи зґвалтування, чи злочин, чи вбивство, не дай Бог. Різні випадки бувають, розумієте?
А, до речі, наскільки поширені? От, знаєте, праві, ультраправі кажуть, що від мігрантів стільки зла, вони всі злочини коять. Це відповідає дійсності? Чи не варто перебільшувати проблему злочинності мігрантів з Близького саме Сходу?
Ну, я хочу сказати, знаєте, перебільшувати, напевно, не варто, але брати до уваги треба, тому що... Як би не було, але таке складається враження, що саме цей контингент приносить більше резонансних злочинів. Розумієте, саме резонансні.
Ясно.
Жорстокі, якихось таких речей, які десь, знаєте, звикли, наприклад, там я не буду там кидати камінь в чужий город, але якщо раніше найбільша злочинність давали проценту румуни, казали, ну, але їх тут найбільше і було. Ось. То, але вони давали, ну, це були такі побутові злочини. Mm-hmm. Ось. А тоді, якщо вже від тих людей, то там вони вже виходять якісь, скажімо, такі резонанси.
Ну, зрозуміло, пане Іване. Ну що ж, і от перед тим, як подякую вам за участь в нашому ефірі, хочу відзначити, пане Іване, ви, перебуваючи в Іспанії півтора десятиліття, так добре українською спілкуєтеся, не втрачаєте зв'язку з Україною, мови не втрачаєте, я бачу, як вам це вдається?
Ну, ви знаєте, мені пощастило в тому, що я в Україні закінчив історичний факультет Львівського державного університету, і тут на даний час є десь до 50 асоціацій українських, зокрема, десь до 10 їх діє, а може й більше в Мадридському регіоні, я навіть не знаю, от скільки не рахував. І багато асоціацій мають українські школи суботні. Ось, так я вже понад 10 років даю нашим дітям уроки історії в таких суботніх школах. Ось, і окрім цього, в нас є навіть філія Міжнародної академії управління, Міжрегіональної академії управління персоналом. Ось, і я вже там десь півтора року також викладацькою діяльністю займаюся. Тобто постійний, скажімо так, постійна практика. І,
добре, звісно, факт. Залишайтеся при всій повазі до Іспанії, залишайтеся українцям в цій державі.
Звісно, волонтерська діяльність, це зараз, коли війна почалася, це наша свята.
Звичайно. Пане Іване, та ще раз вас вітаю зі святом. Принаймні, свято весни в будь-якому разі 1 травень. Хай вам щастить. Сподіваємося, ще зустрінемося в ефірі. Дуже цікаво, мені видається, ваша розповідь була. Сподіваюся, і слухачам нашим теж обов'язково сподобається. Успіху вам. Спасибі, пане Іване. З нами на зв'язку
був член...
З нами на зв'язку був член Світового конгресу українців в Іспанії Іван Вовк. І залюбки запрошую ще одну людину взяти участь в нашому ефірі, директора науково-правової організації «Київська Русь» Сергія Злобіна. Вітаю вас, пане Сергію, теж. Зі святом вітаю, якщо ви не заперечуєте. Для вас свято 1 травень.
Ну, свято для всіх, значить, і для нас все-таки.
Добре, чудово. Але ж ми говоримо про проблеми. Дійсно, от у нас були представники Польщі, Іспанії. Ви от маєте змогу для нас узагальнити. Наскільки от гостра проблема? Ви знаєте, критики, так звані зрадофіли. От кожен 13-й, чи скільки 12-й, там, а то й кожен 10-й працездатний українець за кордоном, тенденція погіршується, всі виїжджають, та-та-та-та-та-та. Навпаки, всі наводять цифри, що, мовляв, 7 мільйони заробітчан, а скільки їх там взагалі у світі точних цифр важко встановити. Вони ці потім сюди в Україну ж гроші надсилають. І я десь читав дослідження, де, за які ці суми коштів перевищують навіть міжнародні нібито інвестиції в Україну.
О. Ну, до 9 мільярдів там десь сказали.
Доларів? Доларів. Да. 9 мільярдів доларів на рік. Ну, це так, доволі серйозно. Ваша думка, дійсно, от, будь ласка, мені цікаво. То...
Ну, ваша думка. Я вам хочу сказати, колись я працював з однією дуже цікавою людиною, на жаль, він помер. Це був академік такий Закалюк Анатолій Петрович, він значить, очолював спілку кримінологів України. Він казав, що це смішно, тому що можновладці у нас вивозять один державний бюджет з України в офшори, а ми повертаємо за рахунок заробітчан там частину цих коштів. Ага. Так що тут не співвідносини йдуть. Але що стосується звернень, тут прозвучали слова, звертатися, що робити.
Так.
Якщо за кордоном. Я вам хочу сказати, що у нас з консульськими установами є цілий ряд проблем. Проблем які? У нас консул за кордоном отримує грошей, зарплату більше, ніж директор консульського департаменту в Міністерстві закордонних справ, який знаходиться в Києві. Причому консул отримує зарплату в декілька разів більшу. Тому що він за кордоном і він має там відповідно забезпечуватися. Тому, по-перше, в зв'язку з цим, а грошей в Україні не вистачає, наші консульства слабенькі. І коли я виходив неодноразово на різних консулів і намагався отримати допомогу, перше, що каже консул, це я не юрист і не маю юридичної освіти. Це перша його фраза. І не можу допомогти в правовому відношенні людині. Це перше. Друге. Консули відмовляються ставити людей на облік. У мене їздили юристи за кордон, адвокати міграційні, які вирішували різні питання. І я їм ставив завдання в тому числі, кажу, знайдете консульство і станьте на облік. Приїжджають до консула, кажуть, я буду тиждень. В цій країні я маю право до 3 місяців, якщо я перебуваю, стати на облік. А якщо я більше 3 місяців, я зобов'язаний стати на облік. Консул відповідає так. Якщо ви менше 3 місяців, ви маєте право не ставати на облік, а тому я вам рекомендую і не ставати. А якщо я вам так рекомендую, то я вас ставити на облік відмовляюсь, не буду. І він цього не робить. Чому? Тому що в нього немає людей. Уявіть собі, там в Польщі 1 мільйон українців, це який треба паспортний стіл, ну, так би мовити, мати, щоб поставити на облік всіх українців в цій країні. Mm-hmm. Тому консули це не роблять. Скільки раз ми вже просили Міністерство закордонних справ, люди добрі, зробіть програму, щоб заробітчани могли хоч в заявочному порядку вийти на цю програму і сказати, я отакий Іванов Петро Петрович, я знаходжусь там в такому-то місці, тим-то займаюся. Щоб люди самі себе могли поставити, хай це не буде така правова основа цієї постановки на облік, але ну, хоч якась інформація про людину. Ну, на жаль, Міністерство закордонних справ цієї програми такої досі немає. Далі.
Так. Ага. Будь ласка, так, пане Сергію, слухаю вас.
Далі, значить, Ми зіштовхнулися з таким цікавим випадком. У мене в Іорданії 10 людей попали в тюрму. Попали не по своїй провині, вони працювали в ресторані на різних там посадах, а директор в 12 годин ночі не виключив музику, а починався мусульманське свято. І тому приїхала поліція, заарештувала всіх. Ну, директор ресторану був іорданець, він розумів, що треба музику виключати. Наші ніхто, звичайно, громадяни не знали. Вони попали в тюрму. Так я вам скажу, ми консула відправляли, він зобов'язаний, згідно консульського статуту, зобов'язаний поїхати до українця в тюрмі і його побачити, хоч з'ясувати, хоч там українцям, до речі, тим, які попали в тюрму, їм не дали жодного дзвонка зробити телефонного. От. І ми узнали про це, що українці заарештовані від інших українців, які там знаходяться. Так от, консула ми відправляли 5 днів, він не їхав. Він не хотів. Він не хотів. Аж поки ми не вийшли на Міністерство закордонних справ і не почали їх лякати, що ми виходимо на президента, от, тільки після цього вони вийшли на посла, посол викликав консула, і консул поїхав до наших людей. До речі, він тільки зайшов, переступив двері тюрми, йому тут же поліцейські сказали, скільки можна вас чекати, забирайте, вони нам не потрібні. А людям, які там сиділи, їм казали, що ви тут на півроку і не думайте виходити. Тобто була дуже цікава ситуація.
Визволити вдалося, пане Сергію, в Йорданії?
Так, консул тільки переступив порог, поліцейські сказали, все, скільки можна вас чекати, забирайте ваших
людей. Пане Сергій, я перепрошую, дивіться, цікаві речі розповідаєте і конкретні приклади. Ну, от у нас хвилина залишилася. В принципі, от більше от такі мільйони заробітчан, в одній Польщі, ви кажете, мільйон. Їхні права мають відстоювати ті профспілки, де ці заробітчани працюють, чи тут, чи українська профспілка, вона ж існує, хоч і будинок згорів у неї під час Майдану.
Ми починати захист українців повинні з України. І тут дуже багато можна на цю тему розмовляти. І Міністерство закордонних справ, і Міністерство соціальної політики, і надання інформації цим людям, яких є. В Україні немає ніде взяти цю інформацію. Її немає. По кожній країні на сайті МЗС там два абзаци. Просто ганьба. От. Єдине, що працює добре, Інтерпол. Але це вже тоді, коли людина попадає в
якусь сутужну ситуацію. Пане Сергію, перепрошую, що я вас перебуваю, просто в нас час розмови вичерпиться. Дуже і вам дякую за розповідь. Дякую Сергію Злобіну за участь в цьому ефірі, який провів Олександр Лещенко.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі. З вами ведучий Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їх причини та наслідки, намагаємося скласти прогнози. Сьогодні 1 травня, і от така, можливо, несподівана гостя була у Радіо Свобода. Співачка, вдова колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова, сама колишній депутат Держдуми Марія Максакова. Вона дала ексклюзивне інтерв'ю, суботньому інтерв'ю, даруйте за тавтологію, Радіо Свобода, спільному проєкту з телеканалом «Еспресо ТІВІ», і запевнила, що не збирається звертатися до російського посольства в Києві, незважаючи на всі заклики, які досі лунають із Росії. Тим часом співачка навіть дебютувала 15 квітня цього року на оперній сцені України у Києві, перед тим у Харкові. Збирається здійснити тур ще кількома містами, зокрема Львовом, Дніпром, Полтавою, Одесою. І ще кілька міст. Також Марія Максакова збирається у закордонні гастролі. Її вчителькою в Україні з оперного мистецтва є відома українська співачка, викладачка Марія Стефюк. Водночас, за словами пані Максакової, у неї в Україні все нове. Життя, репертуар і навіть той же самий співочий голос. І ще з її намірів презентувати свій фонд для митців. Водночас, звісно, поговорили ми з нею про підсумки розслідування Генпрокуратури, що організатором вбивства Дениса Вороненкова є колишній цивільний чоловік пані Максакової Володимир Тюрін. Також вона прокоментувала інші заяви щодо цієї справи. Отже, до вашої уваги інтерв'ю «Радіо Свобода» з Марією Максаковою. Наша сьогоднішня гостя – співачка. Ну, я не знаю, політиком я вас не буду називати,
Співачка
Марія Максакова. Спасибі, що до нас прийшли, ми довго за вами полювали. По-перше, з прем'єрою у вас. 15 квітня Національна опера України, так?
Ну, це вже була друга прем'єра. Перша прем'єра в Україні була в Харкові.
Так, Дездемона, про це ми теж поговоримо.
Так, це була перша, а потім... Але в Києві це був мій дебют.
Чудово. А ви ж українська, можна сказати, співачка, митець, ви, ну, українка, можна навіть сказати, ні?
Я зараз викладаю навіть українську мову.
Тим більше. Ну, як пройшло, як, ну, ваше враження?
Ну, я була дуже захоплена, тому що для мене це був теж такий, щось таке складне, тому що потрібно було не тільки співати гарно, а теж спілкуватися, і там є діалоги, наприклад.
Оксана, Запорожжя, хто не знає.
Не того боюся, щоб хто не підслухав мого серця. Ні, я б рада відкрити його усіма. Ну і все це. І це було для мене теж важливо, щоб я це зробила так, щоб це було органічно, щоб мені всі повірили, що я є Оксана. От. Ну, я дуже-дуже вдячна моїй професору Марії Юріна Стефюк, яка працювала зі мною півроку. І це була її ідея, щоб я спочатку співала Оксану, таку навіть хрестоматійну українську оперу.
Так.
А вже потім все інше. І для мене це було теж так цікаво все це вчити з ній. Ну, вона просто для мене богиня. От як вона коли вона каже, об'ясняє це все цікаве, ну, коли вона відкриває роти і щось таке, ці свої, брильянтові ноти робить, от після того я говорю, я краще я буду обіз'яний і все це зроблю після вас.
Чудово. І Дездемона, так, це теж харківське.
Дездемона – це одна із найскладніших оперних партій для такого центрального сопрано, який ще є в мировому репертуарі, в світовому репертуарі. І це було теж таке. 23 березня був рік з того дня, коли вбили мого чоловіка. І 24 березня, наступний рік і один день, наступний день, я співала цю першу прем'єру. І дуже вдячна харківчанам, дуже вдячна Україні за те, що я в цей важкий день для мене стояла на сцені, працювала і думала про музику, про Верді, про майбутнє, а не тільки про те горе, що зробив, що втрапилося в моє життя.
Ну, ви сказали майбутнє. Наскільки я знаю, ви не маєте українського громадянства, так?
Ну, зараз ні, я маю постійне посвідку
на проживання, вид на життя.
Це вже постійно. Да, я мовлю, це дає можливість все життя прожити в Україні. І після, зараз не пам'ятаю, 3 чи 4 роки, це дає можливість отримати громадянство України.
Ви, до речі, в Маріїнському театрі виконували, Оксана,
це
все нове для вас,
ні,
так?
Ні, в Маріїнському театрі я виконувала як мецо-сопрано, тому і я була прима, я співала всі прем'єри і їздила там з театром, з Гергієвим, там по всьому світу. Але я співала іншим голосом, я співала мецо-сопрано. А коли ми почали працювати з Марією Юріною Стефюк, вона казала, для мене ви сопрано.
Отак.
І крапка. Чудово. Якщо вам не сподобається, шукайте іншого викладача. Я говорю, ні, мені все сподобається. І ось так спочатку було складне і так... Навіть я лякалася, трохи боялася, що зробиться з моїм голосом. А потім воно так все почало так розвивати, так, такий розвиток, що я дуже вдячна. Це для мене нове життя, навіть не тільки новий голос, але нове життя, новий репертуар. Я зараз вчу. Ну, те саме Донна Ельвіра, це Дон Жуан. І думаю, що в Львові буде вистава в червні.
Давайте перелічимо. У мене є тут така, ну, ваша помічниця, ви там маленька таємниця.
Потім Тоска навіть.
Чудово. Ось. Дивіться, 21, ви мене поправите, якщо неправильно кажу, травня Одеса, правильно?
Так.
Далі 7 червня Дніпро, 8 червня Кривий Ріг, 11 червня Харків і 26 червня Полтава. Це тільки так. Дещо з переліку.
Одне, що для мене, кажеться таким, ну, я знаю, що це так, але от 7-го Дніпро і 8-го Кривий Ріг, вони кажуть, що це нема питання, це 150 кілометрів, і я все зроблю. Ну, побачимо, як це.
Ну, знову ж таки, той же Львів, і так далі, і так далі. Далі везде, кажуть російською мовою, так?
Далі везде.
За кордоном, можливо, гастролі?
Теж. Просто когда, уж извините, перейду, так будет быстрее. Дякую, да, когда были какие-то контракты, довольно много, ну, все-таки для более гораздо более низкого голоса, но эта вещь несовместима. Поэтому сейчас я подожду, пока мои агенты свыкнутся, в смысле, что я пою другие партии и другой репертуар. И, в принципе, летом уже тоже есть планы с Портофино, и потом еще... Видимо, будет еще... Ну, в общем, даже не хочу сейчас преждевременно что-то говорить. Когда я не люблю перед тем, как подписывать, что-то говорить. Как подпишу контракт, так вам скажу.
Планы такие. В будь-якому разі, не лише по Україні. Хоча й по Україні це теж дуже цікаво. Ви згадували дати 15 квітня. 2 роки, Ваня, вже, так?
2 роки. Це було 15 квітня, іменно, вот іменно 15-го, коли я... Ну, переступила наконец-то заветный порог Киевской оперы, желанный.
Так,
это
так,
было
так,
как раз, да, как Арина. Раз был день рождения Ванечки. Ему исполнилось 2 года, по этому случаю мы его взяли в театр. Он с большим удовольствием посмотрел спектакль, вышел на сцену, подарил мне цветы. Больше того, его практически невозможно было уволочь со сцены, ему так ему понравилось. Он кричал: «Мама, мама!». Вот, поэтому это был такой двойной праздник.
Ну, як Ваня зараз, як? Ну, маленький зовсім, звісно, 2 роки, але ж уже така людина формується.
Він відповідальний. Я теж думала, що він нічого не повинен був зрозуміти там в 11 місяців, а все-таки щось було.
Коли сталася ця трагедія.
Так, і все-таки у нього була дуже тісна зв'язка з отцом, він дуже любив отця. Ну, тобто це було взаємно. І для мене це була, мабуть, найбільша боль втрати, його втрати навіть. Боль його втрати була для мене майже непреодолимою. И, к сожалению, действительно, я чувствовала вот какое-то время, несколько месяцев, как он переживает вот эту рану расставания, какого-то потери любимого дорогого человека. И только, наверное, сейчас я могу сказать, что да, он справился. И он, в общем-то, не по возрасту, очень взрослый, осознанный, очень аккуратный, очень ответственный ребенок. Он все сделает сам. Он самостоятельный для своего возраста невероятно просто. Вот, совершенно не капризный, ну, такой вот уже мужчина.
Скажите, вы якось, ну, не знаю, час взагалі вистачає у вас, напевно, питання моє риторичне, репетиції, виступи?
Ну, конечно, хватает у меня времени. Во-первых, начну с того, что, ну, понимаете, когда начинаешь, допустим, творческую карьеру, тем более, что я начинала как пианистка, я в 3 года начала заниматься музыкой, я сначала начала играть на рояле, поступила в Центральную музыкальную школу при консерватории, которую закончила на все 5-ки, а потом уже поступила в Гнесинскую академию, которую тоже закончила с красным дипломом, ну и так далее, то, естественно, после такой базы, которую дает Центральная музыкальная школа, ну, было, наверное, не так сложно вокальное отделение закончить с красным дипломом, потому что база, конечно, колоссальная, и я очень быстро учу. Ну, чтобы выучить там, я не знаю, очень большую там партию, ну, 2 недели это с головой. То есть. И это при том, что я не могу сказать, что я круглыми сутками этим занимаюсь. Ну, просто оно быстро как-то вот входит в мою голову и уже остается там достаточно крепко. Поэтому, ну, я, да, конечно, я сама занимаюсь, я пою там 2-3 часа в день. Но 2-3 часа в день это же не так страшно много. Да, у меня есть ученики, с которыми я занимаюсь 3 раза в неделю. Но это тоже, опять-таки, 1,5 часа там, 3 раза в неделю, по 1,5 часа, да. Ну, то есть, есть какие-то, безусловно, есть общественная нагрузка, и есть мое любимое детище, это фонд.
Так, вы передали мое наступное запитание. 15 травня презентация будет.
Да, вот это вот самая большая радость, которая сейчас мне предстоит. Дело в том, что это была такая моя мечта, может быть, всей жизни, создать вот это виртуальное пространство, которое бы отвечало сегодняшним вызовам, потому что очень много есть, ну, как вам сказать, таких детских фондов для поддержки молодых талантливых там исполнителей, которые носят больше характер архива, а фонд, в свою очередь, бегает там по меценатам и просит больше на фонд, нежели вот конкретно на этих исполнителей. Более того, эти исполнители, как правило, как вам сказать, кочуют из фонда в фонд. И если бы кто-то проанализировал вообще всех этих детей, они бы поняли, что это, в принципе, одни и те же дети, плюс-минус, которые фактически наполняют все эти фонды. И они же самые, естественно, и ученики, допустим, таких замечательных школ, как интернат имени Соломеи Крушельницкой, или школа Лысенко там, в Киеве, или там, Глиера, то, что, ну, там, то есть ступени и так далее. То есть это все одни и те же люди. Но их персонально мало кто видит. Поэтому я поставила перед собой задачу. Задача была поставлена давно. Просто когда-то я хотела это воплотить в жизнь, естественно. На это были списаны бюджетные деньги в страшном количестве. В итоге это все превратилось в полнейшую профанацию. Я ходила на эти комиссии, потом я плюнула, швырнула и сказала, уберите мое имя, потому что это только через мой труп. Вот. Ну вот. А сейчас мы сделали так, как я хотела. Одна из лучших, наверное, программистов, команды программистов ITLab.ua занималась этим больше полугода. Потому что у нас была до того другая команда. Когда мы только анонсировали, мы поменяли это трижды.
Украинские программисты.
Да, ну потому что сложная задача перед ними стояла, не справлялись. Те предыдущие люди не справились и так далее. Они смогли, вот они довели дело до конца. Сейчас можно говорить о том, что это такой портал, на котором будет возможно полноценное музыкальное общение во всех качествах. То есть там все роли предусмотрены. Там есть суперновые. Суперновые – это мои, ну, вот мои звезды, которыми я сама занимаюсь, которыми я горжусь. Uh-huh. Есть участники любого формата, которые сами подают заявки, которые хотят стать суперновыми, которые хотят пройти зрительское голосование. Которые, там, есть люди, которые просто хотят рассказать о том, что педагоги, допустим, по вокалу. Или у них концерты. Или они продают или изготавливают музыкальные инструменты. Есть масса такого узкомузыкального профильного общения, которого нету в других местах. И много очень шума. Музыкант начинает рыться, там, я не знаю, в какой-нибудь сети социальной, и тут же уходит его внимание, куда-то его улавливают и так далее. А это возможность профессионального, веселого, причем такого модного, молодого общения, это создание для музыкантов профессиональной виртуальной среды. В отличие от всех тех, ну, даже пускай интернет-ресурсов, которые существуют на сегодняшний день, но которые носят характер архива, это предусматривает общение, живое общение между меценатами, исполнителями, просто любителями музыки.
Не лише виртуальному просторе.
Ну, виртуальный простор. Ну, так у нас сегодня, вот мы сейчас с вами тоже общаемся в реальном пространстве, а смотреть нас все будут в виртуальном. Так, так. То есть эти все там тысячи, там десятки, сотни тысяч зрителей, которые в итоге посмотрят нашу программу, они же не находятся здесь фактически в нашей студии, правильно? Но мы же создаем это, как вам сказать, имитацию близости вот этого рукопожатия, общения и так далее. Ну, сегодняшняя глобализация, вообще постиндустриальная структура мира информационная такова, что по-другому. То есть, ну, это мультипликация всех ваших усилий. То есть вы можете сколько угодно быть талантливым музыкантом и заниматься по 6, по 8 часов в день, но если вы не выходите из своей комнаты или выходите только для того, чтобы сдать экзамен, вас никто не узнает.
Случайно.
А иногда вы не можете, иногда денег нет, чтобы доехать куда-то.
У вас команда буде, а хто це буде якось стежити? Ви ж, напевно, не впораєтеся з цим. І знову ж таки, назвіть, будь ласка, сайт. Це якийсь сайт, звісно, він вже існує.
Ну, це буде Masha.com.ua, Masha Music, sorry, Masha.com.ua. Ну, я взагалі не хотіла Masha, мені нравилась Маричка, но после всех тестов, которые мы проводили, а там были в тестовом режиме работы с детьми, они сказали, что вообще все Мария, это очень как-то все торжественно. Маричка-то трудно написать, они начинают путаться, какую букву. А вот Masha.music.com.ua, это у всех получилось хорошо.
Маричка Максакова, что, это цікаво теж?
Ну, для меня это больше цікаво, но сказали, что это будет усложнять вот, заход на портал.
И пропуск от 5 до 18 років, так, хто бажає?
Ні, участвовать може вообще кто угодно. Вопрос о том, кто может стать непосредственно, ну, то есть как, кого портал будет продюсировать, кроме всего прочего. А так там есть разные формы участия. То есть если вы хотите, смотря что вы хотите, вы можете быть преподаватель. Там вы тоже найдете свою нишу. Вы можете быть эксперт, вы можете быть меценат, вы можете быть просто хороший, талантливый слушатель. Вы можете хотите дать хороший совет, вы можете быть музыкант в прошлом, который, допустим, не состоялся. Вы можете быть маленький музыкант, который только собирается сделать свою карьеру. А может быть, вы вообще уже шикарный, успешный музыкант, который будет у нас экспертом на портале. Такая функция тоже есть.
Ну що ж, дуже я вам дякую. Бачите, цікава дуже розповідь. Хочу вже звернутися до вас, як Марічка Максакова.
Добре, для мене дуже приємно.
Пані Марія, ну звісно, от ви згадали дійсно ці трагічні події. 23 березня ви вже коментували, ви давали інтерв'ю телеканалу 112 Україна. Ви сказали, що ну не сумніваєтеся, що висновки Генпрокуратури України в цьому розслідуванні, те, що Юрій Луценко озвучив, вони справедливі, на ваш погляд, і замовником цього вбивства був Володимир Чур. От, і в цьому зв'язку, як вважаєте, звісно, слідство свої висновки зробило, хоча не всі, я так розумію, один виконавець зараз тільки в Україні під вартою перебуває.
Двоє. Смотрите, я вот меньше, наверное, вам отвечу, нежели если бы кто-то вот не поленился. Есть развернутое интервью Павла Николаевича Кононенко. Это...
Спиробинный генпрокуратура Украины.
Да, который возглавлял следствие. И возглавляет, он дал развернутое интервью газете «Факты», где он выложил, я просто даже не знала, что все это можно говорить, конечно, безусловно, я как потерпевшая была ознакомлена с материалами, и если кто-то не поленится и почитает вот эту вот статью, то вы, наверное, любой поймет, что никакого второго... То есть все очевидно, все настолько цинично, отвратительно, как вам сказать, я даже не понимаю, как я это, честно говоря, пережила. Потому что, ко всему прочему, эти подонки еще снимали квартиру непосредственно в том доме, где мы жили, в течение месяца и наблюдали за нашими привычками. Все это зафиксировано камерами, свидетелями. Этих всех людей нашли, допросили. Все эти факты, всеми этими фактами располагает следствие. Были еще... Почему оно несколько затянулось, были еще экспертизы, результаты которых были необходимы для того, чтобы передать следствие уже в суд. Ну, это сейчас вот как раз, наверное, вопрос, вот, может быть, в мае, насколько я понимаю, это произойдет. Ну, вероятнее всего, тех, кого, к сожалению, не удалось там, по запросу Украины там, допросить или как-либо там... привлечь к следственным мероприятиям, ну, вероятно, они будут там судиться заочно. А какой остается выбор, понимаете? Если там соседнее государство считает возможным покрывать очевидного, причем, вы понимаете, дело в том, что если бы это было только то, что вот я узнала первый раз от там, следователей в Украине. Ну, естественно, я задавала вопросы. Все прекрасно там знают, вплоть до моих родителей. И когда я сказала своей маме, а тебе не кажется, что это он? Она сказала, я с самого начала так и думала. И этот человек будет говорить, понимаете, что творится? Когда я там позвонила еще нескольким людям, которые возглавляют кое-какие значительные структуры, и мне, в принципе, ну, в тот момент, я говорю, можете мне ответить на вопрос, потому что мне это важно. Да, это так.
Володимир Тюрин.
Да, это так. И это все прекрасно знают. Ну, что я могу сказать?
Єдані, що нібито, от ви говорите, такі високі структури в Росії, що нібито так чи інакше, до цього має стосунок колишній голова Служби безпеки Роснефті, генерал ФСБ Олег Феоктистов, так? Це відповідає дійсності, це правда?
Смотрите, я вам могу сказать то, что я знала от Дениса, поскольку, естественно, с этим человеком я никогда не была знакома, да?
С паном Феоктистовым?
Конечно. Получилось так, что когда я помогала в свое время, уже не будучи с ним во взаимоотношениях, имеется в виду Тюрину, избежать тюремного срока, весьма, наверное, длительного, и делала я это, наверное, напрасно. Вот. Но в тот момент мне казалось, что все-таки дети, как же так... Это, конечно, была большая моя ошибка, но она, к сожалению, уже вторая после того, что я с ним связалась. И да, действительно, я способствовала тому, чтобы Тюрин познакомился с Феоктистовым. Был человек, который их познакомил. Вот. И эту связь даже глупо отрицать, они знакомы. То, что Денис говорил о том, что его преследуют с 2007 года за расследование трех китов и за конфискацию вот тех вот самых огромных денег, которые они произвели после того, как, после чего, собственно, были уволены там несколько десятков высокопоставленных служащих ФСБ России, вот после этого наступила вот эта фаза мести, которая никак не могла почему-то закончиться.
За вашу версию, еще до того, как вы в Украину с Денисом приехали?
Ну, естественно. Они фабриковали против него эти уголовные дела, старались там. То есть не могли ничего сделать, потому что, во-первых, Денис был блестящий юрист, правовед, доктор юридических наук, профессор. И не такой, вы понимаете, он дурак, чтобы вот все вот то, что они там ему инкриминируют, вот эта вся их... ну, понимаете, было бы этот фельетон, вот, но, к сожалению, с трагическим финалом, которые они там фабриковали, но почему, собственно, произошло убийство? Потому что юридически он был для них абсолютно недосягаем больше. Никак. Потому что они не могли без нарушения международного права, без нарушения юридических стандартных процедур каким-то образом, не то что подать его в международный розыск, да вообще ничего не могли бы сделать. Потому что как гражданин Украины, ну, будь ласка, в таком выпадку, ну, тогда присылайте ваше вот это вот нарасследованное там вот это следствие в Украину, просто рассмотрится дело в отношении гражданина Украины, будет тогда... Ну, это ж нельзя показывать, понимаете, если бы кто-то мог прочитать вслух то, что они там нарасследовали, ну, да, конечно, но это же просто можно только разве что с эстрады. Кому-то из артистов разговорного жанра, я думаю, что они бы большим бы успехом пользовался бы этот
з анекдот. Росії до вас хтось виходить на контакт? Можливо, від самого Володимира Тюріна, можливо, він сам особисто, так чи інакше?
Ну, понимаете, пока я не заблокировала всех тех, которые выходили со мной, как скажем, на контакт там от него. Да, они там писали мне...
От него?
Ну, конечно.
Особисто он до вас не выходил?
Нет, ну, когда он понял, что... Последнее, что я после того, как я забыла... Я же дала интервью Малахову, это еще было до того, как... прокуратура объявила о результатах, да? И по тому, как я излагала свои мысли, видимо, уже было очевидно, что я все знаю. Вот. И мало того, что я все знаю, я пойду до конца, и мне совершенно... То есть, когда это все происходило, вот я вам хочу сказать, что украинское следствие вообще, они, это люди, безусловно, очень на самом деле внимательные, они потрясающие профессионалы, они очень деликатно отнеслись к моему горю, они дождались, пока я в состоянии была там приходить на допросы. Когда выяснилось все то, что выяснилось, они понимали, что я, ну, как сказать, то есть... Они знали, что я уверена и понимаю, что следствие говорит мне правду. Но также они понимали, что если я поддерживаю версию следствия, я, конечно, в какой-то степени ставлю себя под удар. И, ну как, рискую там, наверное. Я говорю, ну да, наверное, вы правы, что это риск, но вообще-то у меня убили мужа. И, ну, получая после этого смс-ки, время так коротко. Угу. Пишет мне он.
Володимир писал?
Угу. Не сатаней. Угу. Знай и живи. Вот, а вообще тебя и ребенка мы рады принять.
Это после убийства Дениса, так? После? Угу. Ну, звісно, в экстрадицию дуже важко верить, пана Тюрина.
Вы знаете, вот сейчас все так турбулентно. Там может произойти все, что угодно.
Ну, его адвокат категорично заперечивает причетность пана Тюрина до загибели Дениса Варенбекова.
Ну, понимаете, есть такая вообще психо... Вот в...
Пан Беляк, да, Сергей Беляк.
Ну, понимаете, то он защищал сначала Лимонова, потом он был в ЛДПР. Ну, он такой, знаете, как вам сказать, я его не могу назвать неуспешным, да, адвокатом. Он как бы знает свое дело, безусловно, но это человек, который, как вам объяснить, ну... Это человек, который стремится к эпатажу. И, то есть отвлечение внимания на негодный объект. Они все прекрасно знают, включая пана Беляка, что Тюрин, конечно же, заказчик убийств. Ну, вот посмотрите, как и будет. Как, то есть, понимаете, когда все стоят, вот когда преступники и одураченные ими стоят в глухой обороне, ну, я не знаю, сколько они это будут продолжать делать. Знаете, масса преступлений еще других, которые они покрывают точно так же. И делают вид, что это не они. А вы все врете. А их там нет. Понимаете?
Их там нет, да, нет. Відома фраза. Ну, що ж, ми маємо, на жаль, завершувати нашу розмову. От буквально останнє запитання. Звісно, це не таємниця. Офіс Радіо Свобода в самісінькому центрі Києва. І ви, звісно, не одна сюди прийшли. Не лише з вашою шановною помічницею, завдяки якій ми ваш весь розклад подальших гастролей по Україні озвучили, а і з охороною державною.
Ну, спасибо большое, да. Я дуже признательна государству Україна. Я дуже признательна Петру Олексійовичу Порошенко, тому що в той момент, коли він лично прийняв рішення виділити мені охрану, я думаю, что это было ключевое событие в моей судьбе. Если бы этого сделано не было, зная мой характер, что я все равно бы шла бы и шла бы до конца. Ну, я думаю, что риски для моей жизни были очень высокими, вплоть до того, что, наверное, мне же кричали с телеэфиров, мне же советовали, беги быстрее в российское посольство. Беги, тебя только там... Ну, я думаю, знаете, что как Клеопатра в ковре... Это было бы всякое возможно, а я потом бы рассказывала, как я не бегала в российское посольство. Поэтому еще раз хочу поблагодарить. Я очень счастлива, что у меня, несмотря на все, что произошло, жизнь, которую я могу вести достойно, жизнь, когда я могу не врать. Я этого не делала никогда и не стала бы делать, но просто моя позиция, наверное, стоила бы мне жизни. А так я могу все-таки, знаете, сегодня вот расцветают каштаны, у меня подрастает сын, у меня замечательные ученицы, я пою по всей Украине. Мне, конечно, это безумно радостно. Я, в общем, наверное, могу сказать, что за год достаточно успешно, что ли, интегрировалась, скажем так, в общество. Я с большим удовольствием выучила украинский язык. У меня программа украинских песен. Даже фонд радио предлагает мне их записать, потому что я... Ну, то есть это сейчас не так популярно, а раньше было, как моя бабушка в свое время, когда ее, кстати говоря, тоже за ее беспартийность и все такое прочее выгнали из Большого театра, она начала программу народных песен с оркестром Осипова, с оркестром там Некрасова, объехала в тот момент и там весь Советский Союз, и в Киеве была, естественно. И она вот стала популярной, в разы популярнее, чем была, когда она пела просто оперу за счет этих народных песен. И во многом, знаете, все-таки имя заставляет повторять
я
судьбу.
Я прошу вибачення, Марія, у нас завершується розмова, просто не можу не поставити це запитання. Яким би не був професіоналізм українських спецслужб, на жаль, Дениса не вдалося врятувати, хоча охоронець вбив самого кілера. Просто вам загрози з Росії зараз надходять?
Ну, они с периодичностью. Как только я что-то скажу, очередное такое неприятное.
Все-таки трываются.
То они сразу, у меня весь мессенджер покрывается сразу, значит, этими всеми. Вот. Как-то вроде чуть спокойнее, там, меньше, но все равно идут. Вот. Но вы поймите одну вещь, что Денис не прислушивался к рекомендациям до такой степени подробно. То есть я выполняю протокол, и я считаю, что в том виде, как мы сейчас работаем, ну, даже президента Кеннеди, кого угодно.
Да, да, про это я и кажу.
Но вопрос внимательности и внимательности к тем рекомендациям, которые дает вам ваша охрана. Да? Мои, я считаю, просто выдающиеся совершенно ребята, которые со мной работают, которые очень ну, деликатные, чуткие, понимают все как бы, специфику моей деятельности. Что им, конечно, сложно, когда я выхожу на сцену, когда они вынуждены вглядываться в зал, смотреть, что там происходит. То есть это, конечно, ну, такой сложный опыт работы для
Але
ребят.
Але посольство России вы до звертатися не збираєтеся.
Ні.
Ви не прийшли до посольства Росії, прийшли в студію Радіо Свобода. Дуже вам за це вдячний. Спасибі за це інтерв'ю.